Конечно, что, поэтому для этого и собрались.
Я хотела узнать, стоит ли мне работать так же дома или выходить в коллектив?
Вам лучше дома, потому что вы очень чувствительны, вы устаете от коллектива.
Стоит ли мне заниматься целительством?
Да, вам подходит.
И меня волнует в ближайший год судьба моего сына.
Как его зовут?
Берег.
Какие проблемы?
Ну, я просто астрологией занимаюсь, и у него сейчас очень тяжелые транзиты, вот сразу три на девятый дом. И у меня вот такие переживания, смогу ли я что-то как-то
астрология,
помочь?
Астрология — это не карта, не карта. Астрология — это видение судьбы человека. Если вы... Вот я вчера приехал домой, смотрю, у меня на мизинце нет кольца. Потерял кольцо, думал, когда раздавал цветы, оно слетело. Ну, заставил здесь всех лазить, там, искать этих организаторов. Они поехали потом назад кольцо искать мое. Ничего, конечно, они не нашли. Я потом спать лег и настроился. Есть определенные тесты, способы. Я настроился, так, по рукам можно увидеть, по энергии рук, как идет энергия. И такой ответ у меня в сердце. Бог из сердца может через просто намеками дать знание человеку, ответить. Ответ: ты не терял кольцо, все нормально. Я говорю: кольца не было, я потерял. Нет, не терял из сердца. Я утром встаю, пошел, смотрю, оно лежит просто на полу. В этом помещении, где я нахожусь. Вот это вот знание, вот здесь вот. А просто вы транзиты там увидели. Эти транзиты означают, что у него будет просто, ему будет просто тяжело и все. Они не показывают на какие-то разрушительные процессы, не связанные со здоровьем, не связанные с его деятельностью, не связанные с его отношениями нигде. Просто внутреннее ощущение тяжести и все. Что вы хотите менять?
Наделать вам каких-то ошибок тяжелых.
Ошибок? Помолитесь, чтобы не наделал. Потому что вы сейчас в страхе находитесь. Это не способ жить. Вам нужно понять эту истину простую, что если близкому человеку плохо, это вам на двоих вызов. Вызов вам на двоих. Вот, допустим, уходит на войну человек, погибнет или нет. В ведах есть четкий ответ. Это вам на двоих вызов, на двоих вам. Маруся, от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет, как-как-как. Из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Раньше пели, когда уходили эту песню. То есть Маруся от счастья слезы льет. Ну, спокойно. Значит, он победит, этот человек, потому что на двоих сила большая. Вы в таком же настроении находитесь? Ну-ка, микрофончик, говорите мне.
Я сейчас, у меня скованность. То есть...
Скованность означает, что вы не трудитесь сердцем. Вам надо сейчас трудиться сердцем. Тогда не будет скованности. Видите, я за вас сейчас тружусь сердцем, за вашего сына, вместо вас. Вам не кажется это странным? Я тружусь за вас сейчас сердцем, чтобы ему легче. Вот ему сейчас легче становится. У вас сейчас внутри легче. Сейчас. Сердце вот здесь вот.
Сердце, расширение.
Расширение пошло. А почему бы вам самим так не сделать? Вам не настроиться на молитву на чью-то, начать молиться вместе с ним и сделать вот здесь, чтобы стало легче. Почему бы вам так не сделать? Видите, нам легче печалиться, страдать, беспокоиться, в страхе находиться, но трудиться сердцем мы не хотим. Это душевная лень называется. Это не то, что, ну, не то, что вы не можете, вы можете. И там не сильно большой объем работы с вашим сыном. Там не сложно все. чуть-чуть начните это делать, и вы почувствуете, что все нормально. Что касается астрологии и изучения астрологии, это очень опасный предмет. Потому что часто, особенно женщины, когда начинают изучать, они входят в страх больше, чем положено. Потому что все показывает сердце, вы можете в сердце узнать объем работы. Просто когда человек начинает молитву, или просто он настраивается бескорыстно, там «я желаю всем счастья». Вот вчера мы повторяли «я желаю всем счастья». Вы загляните в свое сердце в это время, и вы почувствуете, сколько трудностей там находится в отношениях с кем-то. Когда человек готов побеждать судьбу, ему объем работы становится ясен, а страх мешает это понять. Вот чем надо заниматься. Астрология вас только пугает сейчас. Вы просто перепуганы от карты. Понимаете?
Один вопрос еще можно. У меня страх еще, что целительство, особенно в тяжелых случаях, когда вот это тяжелые люди, отражается на моем здоровье плохо.
Факт. Ну, факт. Ну, сделай так, чтобы не отражалось. Я сегодня встал утром и сразу побежал. 6 километров, и здоровье отличное. Я там видел одного дедушку, ну, это, наверное, 75 лет где-то, и он тоже бежит. У него такие шажки маленькие, он так бежит. Я смотрю, еще проживет много. То есть он побеждает судьбу. Он бежит тихонечко, но он бежит. А мы тихонечко сидим на диване и думаем, как же долго прожить? Да невозможно. Вот смотрите, я вам сейчас расскажу свой опыт. У каждого человека есть просто вот продолжительность жизни, которая сама по себе будет в его жизни существовать. Вот у меня такая продолжительность жизни сама по себе где-то 65 лет. Вот сама по себе можно жить спокойно, не боясь геморроя. Вот до 65 спокойно, да? Вот смотрите, я бегу, пробегаю, вот смотрите, я могу это видеть, продолжительность жизни. Я пробегаю 5 километров, смотрю на свою продолжительность жизни, 75 лет. Пробегаю 10 километров, смотрю на свою продолжительность жизни, 86 лет. И сердце говорит мне, ну тебе нормально, достаточно, не парься больше. Можно и больше, но как бы, что тебе как бы там уже, ходить под себя же неприятно, да? Хочется ходить. Ну то есть, ну 86 уже нормально, все, расслабься, тебе больше не надо. Я говорю, ну хорошо. Понимаете? Это называется победа над собой. Вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня здоровье от этого портится. Это факт. А почему вы позволяете это делать? Идите, бегите. Идите, вставайте неподвижно, поститесь. Как выбрать? Если, допустим, тебя распирает, значит постись. Если чувствуешь, что у тебя сковывает все внутри, психика сковывается, напрягается, значит беги. Если чувствуешь другой тип сковывания, когда как бы деревенеет тело, как бы, нет гибкости, ничего, занимайся, значит, статикой, неподвижное положение тела. Но если человек просто говорит, Олег Геннадьевич, мне страшно от того, что у меня плохой период, у меня здоровье портится, так это факт. Наступает плохой период, у любого человека портится здоровье. Вот у меня было в октябре, начался плохой период. Настолько плохой, что мне камни эти перестали подходить, они меня грузят. Я снимаю все, камни до свидания, все, камни мне помочь не могут. Дальше что? Сон до свидания. Ну, то есть еле-еле засыпал, все. Дальше что? Осталось только аскеза. То есть я мог все равно бегать, мог йогой заниматься. И совершать свой пост до обеда не есть ничего. Все, вот я на этом выжил. 4 месяца еле жила, мне ездить надо, читать лекции, и так у каждого человека. И я в это время обнаружил, что я не парюсь. Вот мне тяжело, но неплохо. Плохо означает, что ничего не делаешь. Мне тяжело, я просто привык сражаться уже, я знаю, что это моя жизнь, мне нравится, я счастлив, но не тяжело. Ну, то есть, тяжело, но неплохо. То есть, плохо, значит, ну все, все, я сдался, понимаете, я не сдавался. А? Страх также настраиваешься на звук. Страх означает, что ты чувствуешь смерть или время. Время на тебя наваливается, тебе тяжело становится. Слушай звук. У меня была такая ситуация разок. В клинику пришел представитель власти, и у нас там была проблема. И он ее узнал. И он разговаривает с моим менеджером, я выхожу в другую комнату, раз в молитву, начинаю молиться просто. И в сердце страх, вот сейчас начнутся серьезные вещи. 5 минут проходит, и у меня раз, в сердце легче стало. Потом раз, я смотрю на него влияние, легче в отношениях с ним. Потом раз, он меняется. И я захожу назад в эту комнату, я смотрю, они там такие ля-ля-ля-ля. И он, короче, это, потом мой менеджер рассказывает, он говорит, сидит человек, говорит, я вас сейчас буду валить. И потом раз, и у него меняется взгляд, начинает по-другому разговаривать. Объяснить невозможно. Все просто судьба. И все. Все просто судьба. Просто побеждайте эту судьбу и все. Какие проблемы? Конечно, если Бог захочет наказать, у меня такое тоже было. Хоть молись, хоть не молись. Ничего не поможет вообще. Я вам рассказывал, что я читал вот эту молитву. Бог, последние трудности, чтобы я больше помнил о тебе. Ну, послал. Потом 1,5 года молюсь, ничего не меняется. Ни вообще не действует никак. Знаете, если он захочет, то вариантов нет никаких вообще. Но это его план. Он так укрепляет человека. Это его план. Будьте осторожны, изучая астрологию. Это очень опасная наука. Вы можете себе всю жизнь испортить с помощью этой науки. Например, вы видите в гороскопе у себя, у меня 2 брака, а у вас только 1. Что это значит? Это значит, что у вас вера в брак свой теряется. У меня были вот именно такие вещи, происходили с близкими людьми. Страшные события из-за этого возникают. Или вы к астрологу приходите, начинающие астрологи, они хотят быть Богом. Они хотят, не хотят, у них это подсознательно, они хотят быть Богом, и поэтому они карту увидели, они такие как бы предъявляются, такие как бы. И человек заходит к нему. И он говорит, ну скажите, пожалуйста, как у меня? И он говорит, осеннее пальто можешь не покупать. Ну так, я утрирую, ну примерно так. Человек говорит, он говорит, как? Он говорит, судьба. Человек не понимает, что судьба это просто объем работы. Судьба это не то, что там все типа. Это просто объем работы, ну не справился, да, бывает. Ну он же не может астролог понять, справится человек или не справится. Ему это не дано понять. Это Бог решает. То есть сам это свобода выбора. Есть еще свобода выбора. Вот в карте в астрологической свобода выбора не обозначена. Это наша свобода, понимаете? Карта не работает в этом случае. У меня есть пример одного святого, один святой, в моей традиции духовной. Он пришел к астрологу, тот ему говорит, у тебя видишь, вот, линия жизни, а вот линия трамвая, они вот здесь пересекаются. Это шутка, это так не один сказал. Он говорит, у тебя линия жизни, вот все. Все. И он берет, говорит, дайте мне нож. Святой этот, дайте мне нож. Он дает нож, он говорит, смотри, раз и вот так вот себе. Видишь линия жизни, вот отсюда. Он говорит, вижу. И он все прожил. Вы поняли, нет? Астрология – это намек, намек на объем работы просто и все. Но если астролог меняет, то есть парадигму, он думает, что это не намек, это обреченность, это вредитель, его нельзя слушать, этого человека, он грешник. И говорится в самой астрологии, что такие люди в следующей жизни будут рождаться слепыми. Так как он джотиш, астрология переводится свет, то есть свет знаний. Если он знания неправильно использует, людям вредительством занимается, он слепым родится в следующей жизни. Будьте осторожны, знания опасны. Любое знание надо использовать для помощи человеку. Я пришел как-то к одному астрологу, он мне всю прошлую мою рассказал, судьбу, все рассказал. Я говорю, о будущем. Он смотрит на меня и говорит, я знаю, зачем ты приехал, задавай свой вопрос. Я ему задал вопрос. Он касался большой суммы денег и моей судьбы в дальнейшем. Потому что у меня в сердце было сильное желание как бы использовать эти деньги. Он мне сказал, нет. Я говорю, когда я об этом узнаю? Он говорит, ты узнаешь об этом через 3 недели. Я говорю, так быстро, я подожду. Речь шла о большом кредите, там почти никаких процентов, там фантастика просто. И мы берем медицинский центр, выплачиваем там, ну просто сказка, знаете. Через 3 недели наступил кризис в России, и денежки тю-тю. И мы посчитали, мы бы за всю жизнь не выплатили потом. За всю жизнь бы не выплатили. Вот это астрология, человек спасся от беды. Я говорю, а еще? Он говорит, а больше тебе не надо ничего знать, зачем тебе? Живи, побеждай судьбу. Придет время, Бог тебе будет показывать все, что будет происходить в сердце. Если ты будешь трудиться над своим сердцем, так зачем тебе об этом говорить? Обрекать тебя на что-то? Я не буду. Это серьезный человек. Ну, женщина сзади, нужна помощь, там, цвет, на вот такие волосы, да, разлетные.
Спасибо большое.
Ну, вы садитесь, садитесь.
Во-первых, я хочу благодарить за то, что вы даете лекции.
Видите, она не говорит сразу, ой, Олег Геннадьевич, помогите. Это очень признак очень большой силы человеческой внутри. Сейчас она будет рассказывать, поймете, о чем я говорю. Давай.
Во-первых, привет передает слово мужу, потому что ваше знание помогло сохранить даже семью, когда с нами происходили всякие разные чувства, там, как бы разойтись, расстаться, я думаю, там Шумов ведь по-другому говорит. И каждый раз эти знания мне помогали, и моя семья сохранилась.
Это Бог по-другому говорит, Бог. Когда...
Да, через вас говорил Бог.
Да, я ничего не знаю вообще, я ноль. Я могу вам доказать это. Хотите? Мне разок на лекцию пришел мой наставник, я ему сказал, лекции проходят супер, все довольны. Он говорит, ну сейчас посмотрим. Он сел, вышел. И 5 человек одновременно начали меня критиковать залом. У меня такого в жизни никогда не было. И я все говорю неправильно. И потом одна женщина встает, такая серьезная, очень говорит, вы что, нас с дураков здесь делаете? У меня дар речи пропал, я такой. Я не мог ничего сказать просто в ответ. Я такой говорю, простите меня, пожалуйста, я возгордился собой. Зал в Москве это был, 1000 человек сидит. Все, меня отпустило сразу, потом отличная лекция. Наставник сидел, Бога представляли. Бог меня начал испытывать на вшивость сразу. Что я пообещал всем, я себя Богом посчитал. Поэтому это не я, понимаете, это какая-то сила, высшая сила вам помогает лично. Давайте проведем сейчас такой интересный опрос. Кто из вас вчера получил лично от меня консультацию? Прямо конкретно на ваш вопрос я вам ответил во время лекции. Поднимите руку. Но я этого не делал. Видите, это не я. Я лично не делал. Я вам приведу еще один пример. У меня был такой случай. Одна женщина сидит на лекции. Она потом в соцсетях это выложила. Она сидит на лекции. Говорит, Я в уме задаю вопрос, тут же ответ, в уме вопрос, тут же ответ, в уме вопрос, тут же ответ. Потом она поднимает руку, и я ей говорю, я вам уже много сказал ответов, следующий, вы. Я не помню этой ситуации. Я не помню, что я так ей сказал человеку. Я ничего этого не помню. Представляете? Такая ситуация. Ну, то есть Господь действует. Если человек верит, если я искренне настроен, вы искренне настроены, Господь начинает действовать. Ваш вопрос.
Ну вот вопрос меня интересует. Я парикмахер, у меня бизнес. И мне всегда хотелось, помимо того, чтобы внести красоту внешнюю, еще внести красоту внутреннюю. Для этого построила помещение, конечно, как обычно, взяла в кредит. Но когда я начала строить помещение, где заниматься детьми, вот именно нравственным воспитанием, мы всей семьей поставили на карту все, житье, все продали, чтобы построить этот центр. Но мне не дали соседей это построить и разрушили даже то, что было построено до этого.
Вы сейчас в долгах, да, Казань?
Последние 5 лет это практически бедствие. Никак не могу за мной строить себе так. Мне очень больно. Прошу прощения за свои эмоции, но... Это все разбито, это все сломано. Меня судили 5 лет на то, что я хотела вот этот центр детей. И на сегодняшний день я ему... Вот и сегодня прям сидела, я вам ангела видала.
Вам помогут люди. Вам надо подойти к организаторам этих лекций, девушка.
Я занимаюсь и занимает нашего наставника, мой куратор. Я у меня закончила.
Они вам помогут. Такой ответ. Они
спасибо.
Вам помогут.
Спасибо.
У вас все наладится через друзей, через людей. Все наладится со временем.
То есть не стоит это место продавать и уходить из этого места? Как мне быть? Мне самое главное вопрос интересует. Я прям болею прям от этого. Такое чувство, что все говорят, что это я за него держусь, но у меня все разрушено.
А вы хотите, как вы чувствуете, уходить или нет?
Сегодня, когда я там была, я понимаю, что нужно уйти, потому что я не справлюсь сама, мне страшно, что я одна. Вот мне что страшно.
Вы же не одна, есть вот друзья у вас.
Да, я сейчас так рада, что я участвую во всех проектах, которые здесь есть. Журналю закончила, в институт поступаю. Вот передаю вам привет от всех людей, кто в марафоне сейчас участвует, в институт духовных технологий. Ну вот, не хватает мне сил. Понимаете, люди, которые...
Тихо, здесь... все, молчите. Не надо понять. Но надо продавать это место.
Нет, сегодня решил, что даже больше не буду ходить туда. Даже ходить туда не буду. То есть, как бы продавать и все.
Да, продавайте. У нас все нормально будет.
Благодарю вас. Большое спасибо.
Вот девушка вот. Вы, да? Сегодня будем учиться определять благоприятное и неблагоприятное. Хотите?
Давай.
А?
Надо сесть?
Сесть, да.
Я хочу вас видеть.
Хорошо, тогда спасибо. Да, хорошо.
Спасибо вам большое, что вы есть, потому что...
У меня жена говорит тоже так, спасибо большое, что ты у меня есть. А я отвечаю, спасибо, что я у тебя ем. Чувствуете, что все будет хорошо или нет с ним в отношениях?
Вы знаете, период периоды, мне кажется, что я уже ничего не смогу, потому что мне так больно.
Вот сейчас чувствуете или нет?
Сейчас, ну, я верю просто в то, что, может быть, что-то все-таки будет лучше, может быть, я пробью эту стену, потому что, как вы говорите, женщина должна служить мужу, она должна быть ласковой. Я стараюсь, а он вроде бы шуткой, понимаете, он меня вот так уворачивается, что, ну, вроде в нашем возрасте такие оргии там, и так далее. А я вроде шуткой тоже так ласково к нему, а он все время вот...
Надо действовать сердцем. Когда такой тяжелый период, не нужно пытаться на близкий контакт идти. Вы будете раниться просто.
Не настолько прям, знаете, вот просто даже нежное прикосновение.
Да, не надо. Вот, то есть,
позволяет шубу поцеловать, там нет.
Аккуратнее, аккуратнее. Не надо, вы будете раниться. Пробейте в сердце. У вас идет хороший процесс. Вы уже прошли половину первой стадии. У вас хорошо там идет, динамика хорошая. Еще немного, и у вас в сердце появится чувство, что все будет хорошо. Первый круг жизни, как мы с вами говорили, вы пройдете. Потом второй круг жизни — это отношения. Опять дальше молитва, вы начнете контакт с ним чувствовать. Потом третий круг жизни, он поменяется. Вы очень сильный человек, вы все это сделаете. Вот слушайте, как мы пробуем, то есть слушайте голос, у вас какая вера? Православная, да? Включите православную какую-то молитву, которая вам нравится. И начинайте, допустим, «Отче наш» повторять, слушая внимательно, как они молятся вместе с ними. И скажите себе просто, это для того, чтобы мне сейчас очень нужно вот победу вот эту в жизни получить. И просто не думайте об отношениях, а просто думайте об этой молитве. И потом в конце вы посмотрите на свое сердце, как, не легче или нет. И вы будете следить, что происходит. Пройдет время, и вы почувствуете сильное облегчение. Вот так надо действовать. Вам, чтобы пробивать судьбу, нужно не меньше 40 минут очень концентрироваться на молитве каждый день.
Молюсь, но мало.
Мало, так тогда не будет работать все. Надо неподвижное положение тела занимать, иначе у вас ум будет отвлекаться. Неподвижное положение тела дает силу человеку. Видите, практика слабая, хоть вы человек сильный, и у вас правильное настроение, у вас нет опыта, вы не знаете, как действовать, у вас слабая практика просто. Но вам надо ее усилить, и все. Теперь еще кое-что хочу сказать. Вот смотрите, вы сейчас мне описали недостатки вашего мужа. Это означает, что вы не понимаете глубины всего, что происходит. Можно я опишу его хорошие качества сейчас, которые вас держат вместе? Он очень искренний человек, вам всю жизнь хотелось искреннего человека иметь. Это правда?
Вы знаете, вот сейчас как раз я больше...
Он искренний внутри, ведь, правда?
Внутри, да.
А вы это раньше чувствовали, да?
Да.
Видите, она вспоминает. Он честный человек. Он не изменяет ничего. Честный человек. Вы знаете, что он не будет изменять?
Думаю, да. Мне так кажется. Не совсем уверен.
Но он честный человек?
Да.
Да. Ведь она его плохо чувствует.
Он, знаете, как говорит, меня все устраивает. Это же тебя не устраивает. Ну, когда я ему немножко говорю, что я же все-таки женщина, но обрати на это внимание. Да. Ну, это я так утрирую.
Вот смотрите, когда человек видит в близком человеке чистоту как основу, самое хорошее в нем, он стабильный человек, трудолюбивый, в нем куча хороших качеств, как мужчина. Да, говорю. Женщина, кому хочется такого мужа, поднимите руку. Видите, многие как бы хотят такого человека. Но вы этого всего не видите. Знаете почему? Потому что так действует судьба. Она закрыла вам глаза на хорошее. И вы в иллюзии находитесь. Вы думаете, что видеть только плохое, а хорошее не видите. Вот когда вы начнете видеть в нем хорошее, это хорошее его будет исправлять. Вы будете поливать его любовью, когда хорошее в человеке видишь. Вот я вижу у вас только хорошее сейчас, мне плохое ваше вообще не интересно. Потому что это не помогает. Я вижу у вас хорошее, и это помогает, очищает отношения. Учитесь с помощью молитвы научиться видеть хорошее в человеке, он станет лучше сразу. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понятно, сестра? Не нужно было вдохновение просто. Она должна силы получить эту беседу. Она и так сама знает, что ей делать. И вот. Что вы хотите, да, сказать?
Я, знаете, вот когда были в сентябре, я задавала вам вопрос о бабушке. Вот, не знаю, вспомните или нет, но тоже, конечно, вот я за ней ухаживаю.
Вспоминаю, да.
Был вопрос о сравнении их уже. Получается, вот у меня одна проблема отлегла, получилось с мужем. Я получила ответ, и я вам очень благодарна. Молиться я буду, я хочу сохранить семью, потому что у нас четверо
внуков. А он не собирается уходить?
Он нет. Это же я такая. Я хочу, чтобы он...
А вы собираетесь уходить?
Я...
Вы же тоже не уйдете. Как вы уйдете? Вы такой человек хороший.
Не уйду.
Нет, тогда что? Ну что тогда бояться? Семья сохранена уже, все.
Хочу, чтобы он
любил вас, да? Счастье вам приносил. Счастье приходит только как победа. Вы трудитесь сердцем, и вы увидите счастье, без всякого сомнения. Он ни в чем не виноват, между вами просто стоит судьба. Это механика, эта энергия проходит, когда человек ее побеждает, она уходит, все. Победите и будете счастливы, все. Он хорошо к вам относится. Его все устраивает, ему хорошо, он счастье от вас чувствует, он счастлив, ему классно с вами вообще.
Спасибо.
Спасибо вам. Девушка, вот печальный взгляд, зеленая кофточка, да? Вы, да, вы, ага.
Спасибо вам большое, я третий год тяну руку.
Третий год уже?
Да.
Я вас не замечал
сегодня.
Ой,
спасибо.
Простите меня, пожалуйста.
Спасибо. Я хотела бы спросить, что мне можно еще сделать, чтобы выйти замуж? Может быть, мне нужно...
Чтобы выйти замуж, нужно очень радостно и с любовью общаться с женщинами, с родителями, с людьми, любить людей вокруг. И это делает женщину очень красивой. Она вот с любовью радостно общается со всеми, понимаете? И вот она такая, всех любит, мои хорошие, любимые мои. Вот так она себя ведет. Общается со всеми, служит всем, заботится во всех, птички, деревца, и все люблю, все люблю. И в это время, когда, вот слушайте меня внимательно, в это время, когда она так себя ведет, постепенно в ее сердце пропадает чувство одиночества. И в ее сердце утверждается чувство достоинства, собственно, она становится сильной внутри себя и независимой от мужчин. И в тот момент, когда зависимость от мужчин полностью уничтожается в ее сердце, она чувствует, что она ей и так хорошо жить, она и так счастливая. И в этот момент она сшибает кого-то с ног, просто смотрит, чук, скосила. «Как тебя зовут? Я знаю, только я». «Как тебя не зовут? Бессонница моя».
Мне сказали, что у меня другое проклятие. Видите, мама плачет, говорит, что делать.
Этот человек, который вам это сказал, он Хороший человек.
Видимо, просто бизнес, да, так делает?
Скорее всего, он просто астролог.
Просто тупость, тупость, как делается, тупость. Какое проклятие. Что такое проклятие вообще? Знаете, что такое проклятие? Вы изучали эту тему вообще? Вы знаете, что такое проклятие?
Я думала над этим, и у меня есть такое воспоминание, что в прошлой жизни я делала много зла людям.
Ну и что?
И родилась в такой семье, такой целый род.
Дело, что? Все мы тут делаем, все тут не такие прям ангелы небесные. Ангелы на небе рождаются, а не на земле. Вы зачем так сильно прикованы к плохому? Вы посмотрите на себя с хорошей стороны. У вас столько хорошего всего. Разве вы не достойны замуж?
Нет.
Почему вы поверили в то зло, которое вам сказали? Почему вы в это поверили? Какое право вы имели вообще в это поверить перед своей судьбой? Во что человек верит, то избывается. Зачем вы эту глупость поверили вообще? Знаете, что такое проклятие? Вот, допустим, человек меня режет, мне нож вставляет в живот, и я думаю просто в сердце, ты за это ответишь. Вот это проклятие. И он за это ответит, и все. Просто за что он ответит? За то, что он сделал. Все. Вот и все. Но если он ответит, ну пусть ответит, он потрудится сердцем, раскаивается. Ко мне один человек пришел на консультацию, я смотрю на него, и такой, у меня такой холод по телу, такой холод, знаете, идет, меня все сковывает, такое, так тяжело очень становится внутри. Ну, что такое вообще, почему такое восприятие? Я настраиваюсь на него, смотрю, что он в прошлой жизни много людей поубивал. И он говорит мне, говори мне всю правду обо мне, правду. Я говорю, надо правду говорить. Я жить хочу.
Вы можете мне тоже правду сказать? Вы живите в прошлой жизни.
Вот. И он говорит, дорогой мой друг, я ему говорю, вы в прошлой жизни много людей поубивали. Он смотрит на меня и говорит, дорогой мой друг, я уже в этой жизни много людей поубивал. Не то, что прошлое. Нет, и смотрит на меня такой взгляд, такой прямой, сильный такой взгляд очень человек. Я такой, на-на-на-на-на-на. Олег Геннадьевич, ты попал. Он такой, как... Неловко так не стало. Смотрит прямо, говорит. Говорит, сколько мне надо еще раскаиваться, чтобы победить судьбу? Я уже раскаиваюсь несколько лет, по несколько часов в день. Я такой, ба-бамс. Человек такой, представляете? Я уже, говорит, понял, насколько я грешен. Видите, он это старт принял судьбу уже. Стадия принятия пришла уже. Мы с ним поговорили, он говорит, хорошо, и пошел дальше трудиться над своим сердцем. Сильный человек очень. Вы сильный человек?
Сильный.
Вперед. Вы сильный человек. Вы очень оптимистичный человек. Жизнерадостный. Добрый. Столько у вас хороших качеств. Знаете, почему я вас не спрашивал? Мне сейчас Бог в сердце ответит. Потому что вы верили в эту фразу, что у меня вот это проклятие. Богу так не нравятся такие слова вообще. Какое проклятие вообще? Вы слышали меня? Сбросьте из своего сердца, выбросьте эту тему. Вы рождены только для счастья, все, больше ни для чего. Победите судьбу, получите счастье. Грехов у вас не больше, чем у других. Не надо так думать. Знаете, на кухню часто женщина говорит, у меня кухня самая грязная в мире. Все, я не могу ее убирать. Самая грязная в мире. Не самая грязная, просто грязная. Все, убирай. Чего палишься?
Еще хотела спросить, что мне в последнее время сокращают на работе, может быть, мне, не знаю, где другое место или...
Вас почему сокращают? Потому что вы устали там работать. Вы устали там работать и не работаете. Ну, я думаю, то что делать с человеком, работать не хочет человек. Я правильно говорю или нет? Ну, давайте, отвечайте. Ну?
Ну, да.
Ну, пусть сокращают, нормально же, вы устали, вы все равно там не останетесь, правда, а сами уйти не можете. Ну, пусть сокращают. Смотрите, если женщина, она не понимает, кто она, как ей жить правильно, женщина через любовь получает отдых в жизни, счастье через любовь. И когда у нее любви достаточно, она тогда в работе счастья не ищет. Она в работе ищет, ну, как бы, не смысл жизни, а просто она отдыхает на работе. Она для отдыха работает. Это ее увлечение. Это то, что ей нравится делать, по ее природе. Но если женщина, как женщина, не функционирует, она начинает искать в работе смысл жизни. Тогда она проходит 3 стадии, 4 стадии. Первая стадия – интересно, мне нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоело. Четвертая – ухожу. И каждая работа идет циклами вот так вот у женщин. Проработала 2-3 года, следующая, 2-3 года, следующая. И при этом она одинока, она не может выйти замуж. Потому что все силы у нее уходят в работу. Замкнутый круг. Пока она не перестроится, не поймет, что ее счастье – любовь людям дарить. В этом счастье. Любовь дарить. Она женщина. Любовь дарить. И тогда уже после этого она просто приходит на работу, работает, потому что ей нравится, это ее природа, но она там сгореть на этой работе не желает, погибнуть там. Вот у вас такое настроение. Вы приходите там, спахиваете на полную катушку, но устаете, перенапрягаетесь, и потом вас выгоняют, да? Ну честно, что я сама не уходила. Какой еще у вас вопрос?
У меня в прошлом году была помолвка, и потом через 2,5 недели сразу сказала размолвка. Я хотела бы понять.
Вот смотрите, когда парня с ног сшибаешь, очень важно в это время сохранить себя. Ты увидела его взгляд, вот этот вот взгляд, что он тебя любит. Вот в этот момент не надо терять себя. Это очень важный момент. В этот момент женщина должна сказать себе: я спокойна, все нормально, я не привязана. Вот надо очень сильно настроиться на то, что я как бы не завишу от него, я от Бога завишу. В это время должна молитва сильная, это экзамен для женщины, она должна молиться. Если он чувствует, что она принцесса такая, то есть она, он показывает ей свою любовь, а ей хоть бы хны. И тогда все уже. Да, окончательно уже она победила. Но вы не прошли эту вторую стадию. Вы сломались. Вы начали от него стали зависимой. Вы стали слабой. Вы стали перед ним. А когда мужчина так женщина ведет, он видит, он его... Он теряет любовь, все, ему уже не хочется ничего. Это везде и всегда так. Вот представьте, я на лекции, допустим, что... Я рад так вас всех видеть. Ну сразу вас смоет здесь из зала, прямо через 5 минут. Столько любви, вот от вас столько любви идет, я должен же себя сохранить. Да? Должен сильно реагировать на это, сильно очень, внутри. Тогда вам нравится. А если меня сломало, я такой расплылся, такой видит. Я рад вас видеть. Опять все ушли. Или я загордился такой, ну, опять все ушли.
Я хотела бы спросить, можно...
Чувство собственного достоинства держите в сердце очень сильно. Сильная позиция внутренняя означает не гордая. Понять, кто такая женщина. Вы властелин этой жизни. Вы рождаете жизнь. Женщина также в виде смерти, эта женщина забирает жизнь. Вы здесь хозяйка, понимаете, вы хозяйка жизни. Вы женщина, вы хозяйка женщины. Счастье принадлежит все в жизни, только женщине. Вот когда женщина кушает, она как кушает? О, как вкусно. То есть она очень много, она насыщается вкусом пищи, а не количеством. Она просто и вкусная. А мужчина вкусом не может насыщаться, потому что у него грубые чувства. Он не для счастья живет. Он живет для победы. Ему надо побеждать судьбу. Не защищать женщину. Когда мужчина женщину защищает, он от нее счастье получает. Мужчина от женщины счастье получает. Так вы источник счастья. Почему вы ломаетесь? Почему вы чувствуете себя несчастным? Станьте красивой, станьте самодостаточной. Вы женщина, почувствуйте себя сильно. У вас сильная позиция должна быть внутри. Женщина имеет божественную природу, как и мужчина. Но сила мужчины — это его способность побеждать. А сила женщины — это радость жизни. Она должна любить жить, радоваться жизни, быть счастливой внутри, самодостаточной. Не ломайтесь, не зависите от мужика. Пускай он от вас зависит.
Спасибо большое. Мой папа просит спросить, правильно ли я выбрала духовный путь. У меня есть духовный учитель.
А, видите, это подлог.
Он переживает.
Ну, я Олег иначе решит, конечно, Господи, я же.
Вот он рядом с
ним. Олег иначе решит, я Олег иначе, конечно, он решит, какой духовный путь жена, эта дочка должна выбрать. Ну, конечно, что.
Дочка уже выбрала, но просто не принимает это.
Докажите. Своим сердцем докажите, что у вас правильный путь. Докажите сердцем. Если вы сами не хотите доказывать, значит, не факт, что это правильный путь. Докажите всем, своим сердцем, своей чистотой, радостью своей, докажите, что это правильный путь. Вот вы мужчину выбрали, докажите, что это тот человек, своей радостью в сердце. Если вы подходите, ну я не знаю, как бы, то ли тот, то ли тот. Но они тем более не будут знать, ваши родственники. Докажите своим сердцем, чтобы возрадовались все. Испытания, когда человек встает на духовный путь, всегда и у всех возникают. Всегда. Это нормально. Я когда просто самосовершенствованием начал заниматься, вот этот путь выбрал. У меня был такой период, когда я решил развить в себе способность видеть судьбу людей. Меня не устраивало, чтобы я не видел. Я узнал, что это возможно. И узнал, как. Я прочитал где-то, что надо просто сосредоточиться вот здесь, в этом месте, и не разговаривать полгода. Все время концентрироваться вот сюда. Ну, полгода не разговаривать. Я был в 10 классе, надо было там учиться, там экзамены. Я полгода не разговаривал, вот так хожу. Мама подумала, что у меня шизофрения. Я прихожу к врачу, она говорит: слушай, я нашла женщину, которая тебя поймет. Я говорю: супер, мам, супер, пойдем, я все расскажу. Она приходит, она говорит: у тебя сны, ты в себя в снах осознаешь, я как раз этим занимался, я прям думаю, супер. Она меня поняла. А я научился во сне вставать, потом летать научился во сне, то есть. И научился даже во сне вылетать из квартиры и смотреть, что делают люди в соседних квартирах. А потом научился во сне пугать народ. Одну бабушку испугала, она меня перекрестила, и у меня все закончилось. Эксперимент закончился. Но мне было все это интересно, и женщина говорит: ты, говорит, во сне себя осознаешь? Я, блин, думаю, попал, классно. Я говорю: конечно. И начал ей рассказывать. Она психиатр, это был симптом шизофрении. Она мне говорит: ну, у меня до этого такой же, как ты был. Поставил мне диагноз шизофрения. Отправила меня. Мама так переживала. С диагнозом шизофрении берут медицинский институт. А я должен был поступать как раз уже на следующий год. До свидания, медицинский институт. И мама такая, я маме говорю, я посадила, говорю: мама, это не шизофрения. Когда шизофрения, человек себя не понимает, а я себя понимаю. И она начала искать другого психиатра. Нашла главного психиатра города. Я к ним приехал, он такой слушал меня, говорит, супер, у меня такая же практика была, разлюбленная, я тебя понимаю, все. Звонит своему другу, в Самаре, возглавляет психиатрическую клинику. Говорит, ты приезжай, я ему расскажу, тоже такой же, все понимаю, все классно. Вот, я приехал, мы с ним пообщались, он такой, давай поступай в институт, все, мне диагноз снял, и все нормально. Но это испытание неизбежно всегда, неизбежно. Если ты начинаешь работать над собой, это вызов всей жизни, всему, что происходит вокруг. Ты делаешь вызов. Все близкие будут тебя испытывать до одного. Каждый человек испытает. И ты должен сам почувствовать, это твое, делаешь, идешь правильным путем. Если все это совпадет, все будут счастливы. У меня сейчас все родственники счастливы тем, что я этим занимаюсь. У вас тоже придет время, ваш. Как вас зовут? А?
Меня или папу?
Папу.
Александр Николаевич.
Супер. Испытывайте ее по полной программе. Вы очень серьезный, разумный человек. Не допускайте, чтобы она глупости делала. Следите за ней. Пускай она докажет, что это все правильно. В вашем сердце, когда придет доказательство, ее благословить. Пока нет. Смотрите, изучайте все. Она такая, зачем я спросил Олег Геннадьевич?
Спасибо большое.
Да? Вы уверены? А ну давайте сейчас мы ее спросим. Вам легче стало в сердце? Честно?
Да, я чувствую легкость.
Видите? Не всегда, как вы хотите, нужен ответ. Не всегда. Вы женщина, ваш вопрос. Да, ваш. Последний, это будет последний вопрос, да. Сейчас у нас будет лекция уже. Смотрите, у нее сейчас идет тяжелый период, у нее нет вопросов. Знаете, что это значит? Садитесь.
Спасибо вам большое.
Запомните, когда человек встает и старшему такие слова говорит, это значит, что этот человек сразу же, немедленно получает благословение от Бога. Потому что он настроен абсолютно бескорыстно. У нее есть ко мне вопрос, она его не задала. Знаете почему? Потому что она хочет просто сама побеждать свою судьбу. И она просто очень благодарна Богу за то, что Он есть. Все, она благословлена. Она 100% победит свою судьбу, 100%, без всяких сомнений. Но искусственно вы это не сделаете. Вот если сейчас вы так встанете, и у вас этого нет, такого состояния, то это будет самообман. То есть. Ладно. У нас есть тема «Воспитание хороших черт характера». Хочу вас разочаровать. Никакие хорошие черты характера воспитывать себе не надо. Потому что все черты характера хорошие даются как награда человеку за его труд сердца. Приходит время, и награда приходит. Допустим, я гневливый. Человек не должен корить себя за то, что он гневливый, и поощрять за то, что он гневливый. Нужно просто принять, что это факт, вот это так, и просто учиться противоположному. Параллельно гневливости учиться по-доброму относиться к людям. Учиться по-доброму относиться к людям означает служение. Служение. Просто служить людям вот, из чувства долга, добротой своей. Ну, ты, допустим, не добрый, а ты все равно делай так, как будто бы ты добрый. И постепенно придет время, и гневливость начнет сначала таять. И постепенно начнет проходить. Любая черта характера, любая, не имеет значения. Но если человек концентрируется на своей черте характера со знаком плюс или со знаком минус, ну, то есть я ненавижу себя за это, или я люблю себя за это, то это никогда не поменяет характер. Чем больше человек концентрируется на себе, на своем характере, тем меньше шансов у него его поменять. Человек должен забыть про себя и начать делать добрые дела в этом направлении. Оставаясь вот таким. Вот ты такой, допустим, но ты делаешь что-то другое, неважно. И ты побеждаешь судьбу. Допустим, у тебя беспокойный ум, ты беспокойный человек. Совершая неподвижные положения тела. Он дает спокойствие. Ты побеждаешь беспокойство в уме. Но ты при этом не думаешь, беспокойный я или нет. Просто совершай это действие. Или, допустим, ты жадный. Ну, жадный. Ничего страшного. Берете, вы определите, где вы жадный, в какой сфере. И там, в этой сфере, делайте противоположное. Просто из чувства долга. Вам не будет хотеться это делать. Не ждите, когда вам захочется, а просто делайте. И вы будете увидеть, что постепенно у вас появится желание это делать. Потом знание придет после желания, зачем это делать. А потом счастье это делать, и в момент прихода счастья пропадает жадность. То есть вы совершаете пожертвование с удовольствием. Все, значит, вы уже не жадны. Понимаете? То есть, но если человек вот занимается вот этой психологией, работой над своим характером, вот именно в этой ключе он как бы пытается там все как бы понять, что у него такое, очень сильно сосредотачивается на себе, копается в своем характере. Ой, я такая, вот такая. Все, замкнутый круг. Опасно очень. Еще, знаете, я вчера упустил одну тему, очень важную. Это тема отношений между мужчинами с мужчинами и женщинами с женщинами. Эта тема очень важная, потому что она дает силы. Это источник силы. Но в целом, как бы, вот смотрите, в целом мужчине очень трудно близко общаться с мужчинами. Почему? Потому что если это делать на животном уровне, на уровне низших отношений, то там идет вражда. Ну, самцы между собой дерутся, да, убивают друг друга, да. Ну, то есть с этой точки зрения, ну, мужчине с мужчиной вообще не алло. Понимаете, да? Очень сложно. То же самое женщине с женщиной тоже не алло. Но вот интересно знать, вот, допустим, женщины, вы замечали, что вы не можете с мужем общаться, у вас нет силы, с детьми не можете общаться, вы уединяетесь, никого не хотите видеть. Что это значит? Вам не хватает женской энергии. Вы поняли? Женской энергии вам не хватает. Женская энергия берется от женщин. Как с женщинами надо общаться? Очень близко, радостно. С какими женщинами? Которые, как и вы, встали на путь самосовершенствования. Не сплетничать женщине о том, кто как живет. Не проводить с ними время наслаждений, то есть вместе там отдыхать, где-то там радоваться жизни, а общаться с ними на темы, открывающие сердце. В это время, когда женщина так себя ведет, или, допустим, я вот общаюсь с ней на тему, как мне изменить отношения с мужем там, или с детьми, и она вкладывает в вас силы. Она говорит, да подойди к нему, просто его поцелуй. И вы думаете, так я и сама знаю, что надо подойти просто поцеловать. А ты после этих слов ее подходишь, тебе легче. Это означает, что она вложила в тебя силы, понимаете? Вообще мы все знаем. Вот все, что я вам говорю на лекции, вы это все знаете. Зачем вы пришли на лекцию? Для того, чтобы получить силы. И знание, оно углубляется все глубже, глубже, глубже. Вы знаете, что есть этапы погружения знания в сердце? Первый этап. Человек думает, ну, похоже, что это правда. Второй этап, следующий. О, это точно правда. Следующий этап. Человек, о, это правда, но я это не могу делать. Я не могу это сделать. Он чувствует, я не могу. А раньше он думал, что я могу. Потом следующий этап. Это правда. И я потихоньку начинаю это делать. Потому что мне это нравится. Он начинает чувствовать, что ему это нравится на следующем этапе. И потом он чувствует, что он может делать вот столько-то, а потом он вообще может это делать. И на этом этапе он получает полное знание. Полное знание – это значит, что вдохновение полностью хватает победить свою судьбу. То есть знание соткано из понимания и вдохновения. Два аспекта. Запомнили? Если у вас нет вдохновения, вы, допустим, не можете бросить вредную привычку, значит, у вас не хватает знания. И что это значит? Надо слушать внимательно того, кто это знание имеет. Кажется, что я уже все знаю, но это знание всего лишь аспект понимания, а есть еще аспект вдохновения. И вот люди этого не понимают. Поэтому люди и ходят, одну и ту же Библию читают 1000 раз, потому что им нужно вдохновение. Они одни и те же лекции слушают 1000 раз, потому что нужно вот это вдохновение. Это вдохновение именно углубляет знания и делает человека счастливым. Но любить детей и мужа силы Олег Геннадьевич не даст. Не даст. Эти силы дают женщины, которые занимаются самосовершенствованием. Поэтому очень важно вам дружить. По этой причине здесь очень много программ в Алма-Ате, в том числе клуб «Благость». У нас здесь есть клуб «Благость», это они дружат на почве моих лекций. Есть также другие варианты, есть клуб «П3000» там, и так далее. Есть много здесь программ, вам ребята в конце лекции расскажут. Здесь очень бурная работа в этом плане идет. И если вы общаетесь, встречаетесь, вы таким образом помогаете друг другу. Есть чисто женские клубы, понимаете, вы приходите женщины и наполняетесь силой женской. Мужики иногда говорят, слушай, ты что так много с подружкой разговариваешь? Если она вот так возвышена, не сплетничает, а просто о чем-то серьезном таком разговаривает с подружкой, она потом мужу уже это и даст. Это очень хорошо, что она с ней разговаривает, потому что это потом ему все будет. Понимаете, женщина наполняется от женщин женской энергией. Запомнили? Можно также наполняться от коров, кобыл там и так далее. Ну не актуально, да? Бывают что-то яркие, знаете, вот просто вы смеетесь, думаете, я пошутил? Вот в молочный магазин зайдите, допустим, да? Или просто вот колхоз где-то доярки. Вот посмотрите на них, они наполнены женской энергией. То есть они такие счастливые, такие добрые, они ласковые, с вами очень хорошо будут себя вести. Почему? Потому что они общаются с коровами. Коровы тоже только женщины, только в животном теле. Понятно? Система? Мужчины тоже. Мужчины говорят, что-то Олег Геннадьевич, у меня сил не хватало, но не могу тебя доставать, что делать. Ну ты иди с мужиками общайся, иди на тренировку, они тебе морду побьют, там, заломают тебя, попинают тебя там. Ну иди к мужикам, они тебе помогут быть не слабым. Вот, допустим, мне одному бегать тяжелее, чем с Максимом, у меня помощник. Вот, мы вместе с ним сегодня побежали, бегаем вместе с ним. Круто. Я бегу раз, там, у меня там что-то. Ну, мы любим друг друга. Мужская любовь, она другая, мужскую природу имеет. И мужчина, когда с мужчинами дружит, он становится мужественным, сильным. Жена его больше любит. Почему? Потому что он крепким становится. С мужиками общаюсь. Но если вы общаетесь с мужиками за бутылкой, критикуете всех, вы теряете мужские качества. Если вы с мужиками сплетничаете, там, выпиваете вместе, это не дружба. Это то, что разрушает вашу жизнь. И эти привязанности, вот с мужиком подружился, открываете сердце, там жалуетесь на всех, выпиваете вместе. Ты потом бросить не сможешь это спиртное, потому что тебе нужна эта дружба мужская, понимаете? Нужна. А ты не можешь разорвать эти отношения, у тебя больше нет друзей. И чтобы дружить, то мужскую дружбу иметь, цена — это деградация. Услышали? Давайте послушаем песню. Мы говорим сейчас с вами о развитии себя как личности. Послушайте внимательно.
само по себе неведомо. Я люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна закрылись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить и хочу, чтобы лучше ты стала.
Видите, он о чем поет? Он шагает с работы усталого. Он не замученный с работы шагает. Он рад, ему радостно трудиться. Он любит жизнь, для него значит работа, да? Он любит работу. Он, вот сейчас смотрите, он сейчас все аспекты чувства собственного достоинства человеческого, как человек может быть счастливым, сейчас в этой песне все опишет, все аспекты. Первый аспект. Прими свою судьбу, полюби свою работу, радуйся. Я шагаю с работы устал, я доброе дело сделал сегодня. Радуйся своей работе. Если ты там водку продаешь, может быть, тебе поменять работу свою. Вот. Ну, тоже оправдывайся этой мысли. А если ты делаешь что-то хорошее, и ты не понимаешь этого, ты ради денег живешь, ты не можешь быть счастливым. Чувство собственного достоинства твое не будет радоваться. Смотрите, я люблю тебя жизнь. Это почему люблю? Потому что я шагаю с работы устал. Мне не мало дано. Видите, он любит природу. Мне не мало дано жизнь земли и равнина морская.
Весна давно, бескорыстная дружба мужская.
Бескорыстная дружба мужская. Не это, а бескорыстная дружба мужская. Понимаете, о чем я говорю? Я как раз об этом. Настоящая дружба мужская. Мне известно давно. Вот поэтому он счастлив.
Как я счастлив, что нет мне покоя.
Что нет мне покоя сейчас?
У меня жизнь, ты знаешь, что это такое.
Услышали? А если я водяной, я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. А, жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Мне летать охота. Чувствуете разницу или нет? Ну то есть очень большая проблема. Проблема заключается в том, что у человека в психике есть определенный переключатель. И мы просто не знаем, как его переключать. Когда судьба наваливается, сила времени наваливается, человек сильно концентрируется на себе, он про всех забывает. Он только о себе думает, о своей жизни. Он не может больше ни о чем думать. И это проклятие. Это и есть проклятие. То есть он просто тает, у него теряет силы. Он не может уже никому помочь, ничего сделать. То есть он просто обесточен. Надо вырваться, переключатель, все это заключается. Взорваться, вырваться. Как вырывается человек? Аскеза, первое, что аскеза. Чтобы вырваться из вот этой силы, которая тебя погружает. Первое, аскеза. Что такое аскеза? Заставь себя. Сам заставь себя. Причем у женщин и мужчины по-разному заставляют. Женщины заставляют себя коллективным разумом. Ты завтра пораньше встаешь, и я встаю. Само по себе это мышление для женщины очень тяжелое. Потому что это значит, что мне вставать же придется теперь. Я обещала. Понимаете, если мужики созваниваются, ты завтра встаешь утром, я встаю, и я встаю. Что это значит? Мужики созвонятся. Да ничего не значит. Мужики созвонятся, ничего не значит. Он говорит, да я не встал. Все. Мужики созвонились, ничего не значит, потому что они мужики. Вот то есть он сам себя взорвал, а другой говорит, да я встал. Он говорит, а как ты встал? Он говорит, да я встал, потому что я встал. Он сам себя взорвал внутри, все, он мужик. Ну сам захотел просто. Значит, все, он побеждается, он сам захотел. Но ему надо общаться, или надо кому-то сказать, что он сам захотел. Иначе будет неинтересно. У женщин по-другому. Мужчин индивидуальный разум, он сам должен взорваться, человек должен сам захотеть. Захотеть мужчине трудно. Но когда он захотел, все, поезд пошел. Женщине по-другому психика работает. Им захотеть нетрудно. Нетрудно. Но удержаться на этом очень трудно. Очень трудно. И поэтому женщины должны созваниваться. Ты завтра вот это будешь делать? Завтра пойдем там в клуб, позанимаемся. Если она сказала, подружка, пойдем, все, она не может не пойти. Женщина, если сказала, у нее совести не позволит. Она говорит, ой, а что же я пообещала и не делаю, что же это такое? Она будет переживать страшно. Так у женщины психика устроена, все. Поэтому женщины должны дружить сильно, вот очень важно для женщин. И поймите, что когда женщины дружат, вообще мужикам шансов нет. Женщины дружат, мужикам шансов нет, понимаете? Потому что у женщин коллективный разум, он очень сильным становится. Муж, допустим, ну, поругался с женой, подружки все пришли такие на него. Мама ему звонит, как бы, жены. Своя мама. Своя мама, представляете, она подружилась с мамой мужа. Мама мужа звонит и говорит, ты чё, как ты себя ведёшь с женой? Ну ладно, приведу пример. Вот смотрите, допустим, женщина не знает, как воспитывать мужчин. Мужик не хочет работать. Ну и вы не работаете. Или деньги на книжку откладываете. Вот смотрите. В доме нет еды, да? Женщина ест? Нет, она не ест. Она перекусывает. Пошла к подружке перекусила. К подружке приходишь, тебя накормят. Да запросто. Там перекусила, здесь перекусила. К соседям зашла в гости поболтать. Перекусила. А мужчина, он не ест, он жрет. И ему, если он к соседу придет, к своему другу, дзынь, так и так, там, давай поговорим, тот, ну давай поговорим. Но кормить он его не будет, понимаете? Жрать ему негде, кроме как дома. Что ему остается, только на работу идти? У него нет вариантов. Понимаете, у женщин коллективное сознание, оно должно так жить, это сильная позиция. Если она имеет коллективное мышление, то мужику вообще шансов нет победить вообще. Очень сильно у женщины позиция, если у нее много подружек, она со всеми женщинами общается, поэтому женщины контролировали общество в древней культуре. Из-за того, что они были все вместе, мужики все разрозненные, они не могут быть вместе. Мужик один терпит ситуацию, понимаете? Даже мужчина с женщиной поругались, все на стороне женщины, и дети. И, ну все, короче, даже кошка тоже мужчине не подходит, домашняя, семейная. А если женщина одна, она ни с кем как бы не общается, у нее очень слабая позиция, нет сил. У нее нет энергии, любви не хватает. Поэтому в древней культуре женщины больше с женщинами общались. Потому что на мужа надо силы тратить. Женщины, запомните, на мужа и на детей вы силы тратите свои. А друг от друга получаете силы. И еще запомните, что женское начало – это лечебное. Вот знаете, допустим, камни ставят, два камня. Лечебное число, три – нелечебное, деструктивное. Два – это женское число, а три – мужское. Знаете об этом? На четный день растение садишь, на четный день – оно растет. На нечетный садишь – не растет. Женское число дает жизнь, дает гармонию. Женская энергия гармонизирует все. Мужская или пробивает, меняет ситуацию, или уничтожает. Одно из двух. Поэтому мужчины все одиночки, индивидуальные. Но когда мужчинам надо побеждать мужчин, они должны объединяться в большие силы. Тогда начинается уже мужская энергия, чтобы победить. Пошли вперед. Понимаете, да? Для чего мужская энергия нужна? Для того, чтобы силу большую иметь уже. Мужчина должен не то, что жену побеждает, он с мужиком объединяется. Мужчина никогда эту тему не обсуждает. Нормальные мужики, как ты жену свою победил? Никогда не обсуждают. Не обсуждают, как себя победить, как победить судьбу. Человек должен вырваться из этого круга погруженности в себя. Нужно стать сильным. Слушайте.
Нет без тревог, ни сна, ни дня, где-то чайка плачет. Ты за любовь, прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обидеть сон, речку обидеть.
Как вы думаете, вот как надо реагировать на эту песню, женщина? Если вы думаете, я другая, это неправильная реакция. Правильная реакция какая? Всасывать. Это значит наполняться силой. Вот оно общение женское. Нет? Вот оно. Сердце мое не камень. Мое сердце не камень. Все, пошла сила. Понятно, да, система? Это очень важные вещи в жизни. Если у вас их нет, допустим, женщина подходит ко мне и говорит, я не замужем, я говорю, у тебя подружки есть? Нет. Все. Шансов нет выйти замуж. Я говорю, у тебя подружки есть? Есть. Ты с ними близко общаешься? Нет. Она говорит, Олег Геннадьевич, как выйти замуж? Близко общаться с подружками. Дальше Олег Геннадьевич приезжает, я не замужем, подружки есть? Есть. Близко общаешься? Да. Счастье испытываешь? Нет. Счастье испытывать. Близко общаешься, да, подружек много, да, счастье испытываешь, да. Замуж хочешь, нет. Все. Значит, замуж скоро. 100%. Такая система. Так вот. Запомнили последовательно, да? Побеждает судьбу. Теперь стресс. Что такое стресс? Стресс — это когда ты имел неправильную цель в жизни. Цель жизни кормит всю психику человека. Вот смотрите, есть разные цели. Есть цели, которые просто судьба выбирает. Вот, например, хочу замуж. Это я выбрал. Я выбрал цель. Нет. Жизнь выбирает. Приходит время, хочется замуж. Все. Жизнь выбирает. Всем женщинам хочется замуж. Приходит время. Но если женщина считает, что это цель ее жизни, вот она живет для этого, чтобы выйти замуж, это значит, что она замуж не выйдет. Почему? Потому что она в эту мысль вкладывает всю свою надежду. То есть, другими словами, мужика она поверила в мужика, а не в Бога. В результате она начинает очень сильно от этого зависеть. Потому что зависеть от кого-то человеку надо обязательно. Вот я завишу от голоса своего наставника. Я когда молитву читаю, включаю, от него завишу сильно. И эта зависимость абсолютную силу имеет. Она никогда не подведет, потому что через голос наставника в этом случае действует Бог. И никогда это не разрушит мою жизнь. Я убеждался в 1000 раз. Чем больше я слушаю голос старшего, чем сильнее я живу. Но если я завишу от мужа, то есть он цель моей жизни, то этот человек не выдерживает этой энергии, не выдерживает. Его плохо становится внутри, он не может жить с этим человеком, который как бы верит в него. Вот поднимите руку, кто не смог жить с человеком, который так сильно его любил, что это разрушало. Вот это много таких людей. Невозможно просто выдержать эту силу. Вот человек в тебя верит, в тебя. То есть у меня был случай один. Я вот читал лекцию 4 часа. Ну, в ответ на вопрос, там все, 4 часа лекционные. Выхожу из зала, бежит женщина, говорит, Олег Геннадьевич!
Без вас я не смогу жить.
И хватает меня за руку. 5 секунд хватило, чтобы я обесточен был полностью. Я побледнел такой, мне плохо стало. За меня держится. Вроде бы, как бы уже супер, да? Всего, чего мог достичь, да? Осталось только. И все. Мне плохо стало. Почему? Потому что она меня с кем-то перепутала, понимаете, с кем-то перепутала, с Богом. Старшим надо доверять, то есть это тоже вера. Но надо понимать, что если я правильно себя веду, я хочу сама поменять свою жизнь и хочу помощи, тогда через старших начинает действовать Бог. Но если я считаю, что Он мне поможет, а я сама делать не хочу, вот такая вера, означает, что человек верит в человека, а не в Бога. Он сделал себе кумира просто. Кумира. Или я человека Богом начинаю считать, тоже сделал кумира, тот же самый результат. Итак, стресс означает, что я свои основой своей жизни, жизненным остовом своим, сделал что-то не то. И это значит, что я надеюсь на это, на то, что не надо надеяться, так сильно, что разручаю этот объект. Вот, допустим, я строю дом. И это вот самое главное в моей жизни. Я на это сильно надеюсь. Я, во-первых, разрушаю этот объект, потому что в этом случае у меня будет меньше возможности его построить. Как это работает, я вам могу примерно объяснить. Вот смотрите, я сильно хочу выйти замуж. Что это значит? Я худею, я бледнею, я становлюсь несчастным, мое чувство собственного достоинства падает. Я когда вижу мужчин, я как бы не могу с собой ничего сделать. Мне плохо становится. Я надеюсь. Кому мужику такая нужна девушка? Ну кому такая нужна? Несчастная, замученная. Нужна кому-то, нет? Да никому она не нужна. Тебе нужна такая независимая от мужчин, такая радостная сама по себе, счастливая. И все вот только на таких смотрят. Да, не хочу. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Все, диагноз поставлен. Стресс, дальше идет стресс. Можно ли создать такой брак? Невозможно. Невозможно. Если только героический человек это выдержит какой-то, вот он по милости Бога такой, все, я все смогу, я клятвы не нарушу. И самое главное, он любить этого человека не будет, потому что этот человек вот жадный для любви, он себе всю эту любовь перетягивает, тому ничего не остается. Тот человек, которого ты выбрал, ему ничего не остается. Ему надо просто из чувства долга с тобой, чтобы тебя спасать, как-то вот с тобой находиться. Такой самопожертвенный такой, да? Ну где вы таких людей видели? Какие же героическое такое поведение должно быть. Поэтому не вариант. Верить в человека не вариант. Некоторые люди вообще верят в духов. Вера в духа это что-то, смотрите, это очень тайна большая. Говорить не опасно. Вы сейчас можете испугаться. Говорить? Вера в духов, эта вера навязывалась человечеству веками. Есть определенные духи, очень сильные, их называют веселящие духи. Они постепенно завоевывают сознание людей. Как они это делают? То есть определенные способы, как соединиться в сознании с духом. Для этого нужно просто сделать ритуал определенный. И каждый дух связывается с человеком через определенный ритуал. Эти ритуалы в древности люди знали для того, чтобы контролировать духов. Вот, например, курение, спиртное, мухоморы. Все это способ контакта с духами. Это определенные магические элементы жизни, которые дают возможность сконтактировать с духом. Зачем люди в древней культуре контактировали с духами? Чтобы ими управлять. Они полусознательные живые существа, они толком не соображают. Просто им нужно что-то делать с человеком. И в древней культуре с помощью духов могли охранять, допустим, до сих пор, вы знаете, озеро Байкал охраняется с помощью злых духов. Вот там, если ты приехал туда, мне люди рассказывали, плохо думаешь, тебе приходит какое-то животное и задирает тебя там просто. Там надо быть очень хорошим человеком, чтобы там пожить недельку на озере Байкал. Иначе с тобой что-то произойдет, понимаете? Страшно. До сих пор там это происходит. А в древней культуре люди использовали вот этот контакт, чтобы наладить себе жизнь. Допустим, территорию можно с помощью вот такой силы контролировать. Человек пытается на твою территорию проникнуть, ему страшно становится, он уходит оттуда сразу. Вот так это для этого используется. Сейчас для чего это используется? Смотрите, духи контролируют человека. Если я не хочу напрягаться для того, чтобы победить судьбу, а жить невыносимо так, я просто беру, наливаю спиртное, выпиваю, и мне становится легче. Заключается договор со злым духом. Какой договор? Ты мне делаешь легче, а я отдаю тебе свою волю. То есть в следующий раз, если мне будет трудно, я не смогу уже сам побеждать судьбу. Мне надо выпить. Теперь, как эти злые духи действуют в нашем сознании, в нашем обществе? Раньше, во время еды, на стол ставили икону посередине стола для того, чтобы кушать. Сейчас посередине стола что ставят? Бутылку. Чувствуете, это поклонение, вид поклонения. Теперь, раньше для того, чтобы благословить человека, люди молились Богу. Сейчас благословение как выглядит? Мы поднимаем спиртное и говорим, будьте счастливы. И духи дальше поддерживают счастье уже, вот эти веселящие. Поминки. Мы решили помянуть человека, который ушел из жизни. Что мы делаем? Выпиваем. А надо что делать? Молиться. Свадьба. Мы хотим поженить людей. Без спиртного возможно? Да, кто-то сказал, но в основном нет. Почему? Потому что а что это за свадьба без спиртного? Это значит, что мы верим в кого? Бога? Нет. Чувствуете, вы расстроились, нет? Не расстраивается, наверное. Теперь, если вы контактируете с духом, да, он как бы не дает вам жить, не беспокойтесь ни о чем, нет проблем. Не думайте об этом ни плохо, ни хорошо. Просто об этом не думайте. Потому что дух держит человека в своем как бы заперти с помощью вот этих вот двух приемов. Или ты говоришь, да это все нормально, ничего страшного, чуть-чуть выпивай. Или второй вариант, ты очень сильно переживаешь за то, что ты это сделал. И тот вариант, и тот приковывает тебя к этой ситуации. Один со знаком плюс, другой со знаком минус. А ты говоришь, да какая разница, сорвался и сорвался. И просто делай то, что надо делать, и все, и духу шансов нет. Он вылетает из сознания. Не сможет уже жить с тобой, контактировать, потому что ты ему не уделяешь внимания никакого. Ущучили? Не надо обращать внимание на вредные привычки. Забудьте про них. Начните жить правильно, а не отваливаться, будто одна за другой сами. Вообще шансов нет никакому остаться в жизни. Никаких шансов просто. Я ни разу не видел, чтобы человек, просто трудясь над своей судьбой, не мог победить вредные привычки. Ни разу такого не видел. Вот всегда все отваливается не нужно. Просто от человека. Само собой. Забудьте про свои проблемы. Вот эти. У вас нет никаких проблем. Просто вкладывайте в свою жизнь. Не обращайте внимания на свои недостатки. Не уделяйте туда слишком много внимания, это очень опасно. Вы приковываетесь к ним и становитесь их рабами. Вот, допустим, муж сбросил, я его ненавижу за это. Дальше что? Ты выйдешь замуж? Нет. Потому что ты приковалась к нему со знаком минус. Надо просто простить, означает, вот сердце отпустило, все хорошо, все нормально. Дальше новая жизнь, все хорошо. Но если ты его не можешь простить, значит, ты никогда не сможешь победить судьбу, потому что ты веришь не в Бога, а в мужа. Это называется стресс. Почему ты простить не можешь? Потому что ты в него веришь по этой причине. Это не такая вера, понимаете? Верить друг другу означает радоваться друг другу, доверять друг другу, заботиться друг о друге, хранить друг друга. Это другая вера. Это не то, что я надеюсь на человека, но другая вера. Смотрите, вот вера такая спасает от смерти. Но это другая вера, это не то, что он в женщину верит, он поет это, но он не в женщину верит. Вот последите его мысли, как мысли независимость, не то, что я не могу мыслить. Вижу тебя ненависть косом, прижбей полоску пива, я готов целовать песок, по которому ты ходила. Не такое настроение, другое. Смотрите, слушай.
Это небо от тревожное черное снег.
Война не война.
Легла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Это небо оттуда меня. Темной ночью хранила.
Слушайте мышление, слушайте.
Радостно мне.
Радостно.
Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня. Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна. Не встречались не раз мы с тобой. Вот и теперь надо мною она кружит.
Слушайте секрет.
Ты меня ждешь, и у детской кровати спит. И поэтому знаю со мной ничего не случится.
Услышали? Вот эта вера означает не то, что я не могу без тебя, не уходи, давай, ну все. Ты меня ждешь. И у детской это означает радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, с любовью означает радостно, чтоб со мной не случилось. Это как человек приходит без ноги, она радуется ему. Это значит сила внутри, понимаете, дает возможность побеждать. Сила человеческая. Эти стихи написаны не поэтом. Они написаны солдатом во время сражения. Это исторический факт. Понимаете? Учитесь. Как побеждать судьбу? Учитесь. Это очень важно. Я сейчас вам дам возможность послушать одну песню моего друга, которая об этом, как надо жить, чтобы не жалеть потом ни о чем. Тут секрет вот всей победы над собой, победы над стрессом, над судьбой, секрет в этой песне раскрывается. Слушайте. Верить, что победа с нами. что надежду не убить и огнем не выжечь память, потому что память является основой жизни. Память — это то, где мы живем. Если мы думаем о боли, о своих страданиях, мы истощаемся и теряем себя. Если мы думаем о звуке того, кто молится, думаем о Боге, думаем о святости, о святыне, о чистоте, тогда мы побеждаем судьбу. Огнем не надо верить в это, надо знать, что что-то с тобой не происходит, ты просто вот должен знать, что это так. Не поддавайся, не сдавайся, не ломайся, просто память свою держи в рамках веры в звук, чистоту, святость, звук святого, потому что жизнь в звуке идет. Когда больно нам, там тоже звучит судьба, она тоже в звуке живет. И надо этот звук внутренний, который память приковывает, что мне плохо, надо своей памятью о чистоте, о вере, о звуке молитвы, потому что звук молитвы — это звук, побеждающий судьбу. Этот звук, жить в этом звуке, и тогда тебе будет становиться легче, ты будешь пересиливать. Тебя никто не сможет это сделать. Ты своим оружием помогаешь. Здесь ты нужен. Здесь ты нужен. Видите, два раза повторяется. Потому что человек не помогает своим оружием, потому что он не знает, что он нужен. У человека есть две судьбы. Одна судьба — это судьба, которая происходит с нами в результате наших прошлых поступков. И эта судьба мучает человека чаще всего. Это первая судьба. Но человек не знает, что у него есть еще вторая судьба. Большинство людей не знает об этом. Вторая судьба означает, что Бог с самого твоего рождения, каждого из вас, на вас в чем-то рассчитывает. У Него есть на вас свои планы. Он хочет вам подарить счастье через ваши определенные поступки. Он — это Его желание, не ваше, а Его. И это Его судьба. Большинство людей не живут так, чтобы Богу счастье принести. И эта судьба не работает у большинства людей. Но те люди, которые начинают жить по закону священных писаний и хотеть эту судьбу почувствовать, свою вторую, которая называется миссией человека, эти люди вне судьбы. Своей. Ничто их не сломает, ничто не сможет их победить. Они становятся непобедимыми, эти люди. Запомнили? И это примеров тысячи в священных писаниях. Там Моисей, представьте, за ним огромная армия скачет, там с горской евреев, они идут, и огромная армия скачет, и перед ними море, а за ними эти люди, которые хотят их убить. И что происходит в это время? В это время происходит отлив. То есть сильный отлив освобождает грязь земли прямо внутри моря. И очень сильный отлив происходит прямо в это время, когда они туда подходят. А те вот на подступе там минут 20-30 до смерти осталось. Этот отлив освобождает землю. Они идут, вода еще вода. Они прямо в воду эту пошли, Моисей говорит, туда идем. Они все в воду в эту идут, им освобождается все, повозки, все туда проходит через эту воду. И потом там грязь, вот эта свободная грязь, и войско туда устремляется, и их водой смывает. Чувствуете, нет? Как такая сила. Никто ничего не может сделать. Все зависит от того, насколько ты хочешь вот эту вторую жизнь жить. Потому что хочется же сильно первую, хочется для себя же жить всем людям на земле. Но если человек решил, что он все-таки миссию хочет выполнять, что Бог от него хочет, он к этому стремится, потому что он не знает этого ничего, не помнит, не знает, не понимает. Он просто устремился к этому. Все. С этого момента каждый его шаг будет под защитой. Каждый раз он будет Богом посылать помощь. Каждый шаг. И жизнь его наполняется счастьем такого человека. Неважно, какая миссия, у одного человека большая миссия, у другого поменьше, не имеет значения. Может, вам просто надо сыну дать веру, воспитать ребенка, это ваша миссия, достаточно уже, чтобы Бог вам... Это его желание, Бога, само рождение вашего, чтобы вы так жили. Эта миссия называется «Вторая судьба», запомните. Эта судьба стоит выше первой. Она приносит настоящее счастье. Она делает человека счастливым, жизнерадостным, наполненным. Когда человек живет такой жизнью, никогда он не сможет попасть в стресс. Невозможно. Потому что стресс означает, что нет сил. Он не может быть обесточенным человек такой, потому что его наполняет силой сам Бог. Мы не верим в это, думаем, как он меня наполняет силой. Так он нас всегда наполняет силой. Вы что думаете, вот вы сами ручками своими двигаете? Знайте, что душа, она не владеет материальным телом. Она духовна по своей природе. Душа просто желает ручками двигать. А в теле еще есть сверхдуша. То есть вместе с душой внутри, там две души, веды говорят, живут внутри нашего организма, две души. Одна душа — это я, а вторая — сверхдуша. Иногда в теле человека живут четыре души. Одна душа — это я, вторая — сверхдуша, третья — это душа ребенка, и четвертая — сверхдуша ребенка. А может быть шесть, да? Если двое детей растет внутри. Понятно, да, система? Итак, вот эта сверхдуша, она наполняет весь организм силой жить. Я вам сейчас легко это докажу. Очень легко. Вот смотрите, вы берете, кушаете. Вы поели, проглотили все. Вы дальше контролируете ситуацию, нет? Там все телеграммной точностью усваивается. Миллиарды клеток все снабжаются правильно, точно пищей. Все работает синхронно. Просто все великолепно там все работает внутри. Ни один механизм сейчас так не работает на этой земле, как работает наш организм. Это ученые говорят серьезно. Кто контролирует ситуацию? Вы контролируете. Мы поели, ничего не чувствуем, мы не знаем, что там происходит. В какой-то момент, оп, надо идти с лекцией, а то будет вонять. Мы почувствовали, когда надо. Нам доложили обстановку. Я иногда... Когда за этим наблюдаешь очень серьезно, то ты можешь почувствовать Бога. Но не так сильно, просто чуть-чуть. Приведу пример. Я после обеда чуть-чуть отдыхаю обычно. Мне так работает организм. Кому-то надо ходить после обеда, кому-то сидеть, кому-то лежать. А обеда говорит, не лежать. 20-30 минут и все, я дальше на коне. Вот. Я один раз так лег отдохнуть. И своему помощнику Максиму говорит, Максим, разбуди меня, пожалуйста. Я не переспал. Лег отдыхать, все. И слышу, Максим говорит, вставай. Смотрю, поднимаюсь, смотрю, ровно 20 минут. Говорю, спасибо, Максим. Он говорит, я забыл. Простите, я забыл. Я такой раз сажусь. Вот смотрите, что произошло. Я сажусь и вспоминаю голос. Если сразу ты вспомнишь, я вспоминаю голос, который меня поднял. Этот голос был совсем другой, не Максима. Он как будто под Максима копировал, под Максима, но не Максима. И он говорил, Олег Геннадьевич, с таким удивительным уважением, понимаете, Господь так ко мне относится, оказывается. Я был в шоке. Меня просто вот так вот чуть пот не пробил. Я был в шоке. Это откровение получил. Какой Господь удивительный. Он такой вот. А? В детстве было то же самое. Да у вас тысячу раз то же самое было. Вот, например, вы кричите. Я больше так жить не могу. Кричите, да? А никого вокруг нет. Кому кричали? Себе человек не может так кричать. Что ему себе кричать? Ну, сказал я себе, я больше так жить не могу. А что вы кричали? Рассказываю. У меня в детстве очень тяжелая ситуация была между родителями. Я просто умирал там. Так сильно страдал. Так сильно страдал. Я где-то мне было 12 лет, я побежал, у нас строился город в Тольятти, там где поле, снег и лес. Никого нет, пустырь. 3 километра поле просто пустое. И снег лежит, поле засевали кукурузы зимой. Я бегу по этому полю, темнеет, вокруг темнота, мне 12 лет, я бегу, не знаю зачем. Просто не могу, не хочу жить. Бегу туда, в эту темноту. Падаю на колени, плачу, падаю на снег, вот так плачу, трясусь вот от слез, вот так плачу. Потом я же атеист был, я не знал, я был пионером в это время, я не знал ничего про Бога вообще, мне никто не говорил. Я встаю на колени вот так вот, наполняюсь, у меня какая-то сила наполняет изнутри. Я поднимаю руки вверх вот так. И не своим голосом, я был ребенок, я говорил голосом очень густым, таким сильным, как гром такой. Я буду страдать до 28 лет, я себе сам говорю, как мне кажется. Я наблюдаю за собой, слушаю этот голос. А в 28 лет я узнаю, как мне надо правильно жить и буду счастлив всю остальную жизнь. 28 лет я принял свою веру. Мне Бог все рассказал, 12 лет. Потому что я сильно хотел узнать, как правильно. Я не хотел там их поменять, родителей, там разобраться со всеми с ними, милицию на них подать. Я не это хотел. Хотел понять, зачем это все, что происходит-то. Хотел понять. И он мне дал знание, зачем это все. Потому что есть судьба, ты что-то там педокурил раньше, делал, за это страдаешь. Но это не главное в жизни. Главное – это другое.
Ты стремился жить в любви, даже в этом времени, побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, если сможешь.
Вся сила моей жизни, запомните, не во мне, не в моей вере, а в тех, кто дал мне милость. Это секрет. Очень трудно верить в других. Это не значит, что я в человека верю. Я верю в силу, которая через них есть. Поднимите руку, кто, кому я приходил во сне. Смотрите, вот, 10 человек, кому я приходил во сне. Я не помню. Точнее, я точно не приходил к вам во сне. Ну вот точно, 100%. А кто-то приходил точно. Знаете, кто приходил? Тот, кто ведет нас за собой. Господь. Он выбирает облик старшего просто и все. Вам кажется, что это он. Это просто так, а как устроен этот мир. Вы должны это понять. Итак, видите, стресс означает, что что-то высшее хочет поменять меня в лучшую сторону. Стресс — это страшная штука, я вам никому не советую, чтобы он был. Потому что когда от вас уходит близкий человек, когда вы теряете работу, когда вы теряете близкого человека, он, допустим, уходит из жизни, а вы были счастливы с ним, то в этот момент у человека все в жизни рушится просто. Он, ему незачем жить. Испытали вы стресс недавно. Незачем жить становится человеку. Он думает, а все, зачем мне жить, все. Незачем. Потому что у него была неправильная вера. И вот это как настройка, понимаете, в жизни. Когда у человека неправильная вера, он оттуда все счастье берет. А без счастья жить не может человек. Он берет счастье оттуда, откуда не положено. Он берет до определенного времени, а потом это источник веры разрушается. И у человека разрушается возможность быть счастливым. Смотрите, что происходит дальше. Он спать не может, есть не может, жизнь ему не нужна, и он просто как оглушенный. И такое состояние может длиться до 3 лет жизни, представляете? Просто незачем жить, человек как оглушенный. Он все видит вокруг, что происходит, но это просто внешняя картинка. А внутри его все это не интересует. Поднимите руку, кто сейчас в таком состоянии находится. Правильно, да. Вот это называется стресс. Теперь, не надо проклинать свою жизнь. Знайте, что это предназначено для того, чтобы вы поменяли веру. Как только вы... А это не дешевая вещь, поменять ее. Человеку кажется, что он в Бога верит. На самом деле, это ошибка. Когда человек в Бога верит, он никогда стресс не может испытать. Потому что все, что бы не разрушилось вокруг, его источник счастья не разрушил в этом случае. И он все может выдержать. Чем тяжелее ситуация, тем он мудрее становится, такой человек. Почему человек ломается? Потому что у него неправильный источник счастья. Это неосознанно происходит. Вот женщина поверила в ребенка. Очень опасно верить в ребенка. Вы сказали, допустим, это моя единственная цель жизни. Вот видите ребенка и говорите, это моя единственная цель жизни. Очень опасно. Это значит, вы ставите под удар его жизнь такими словами. Понимаете, да? Ваша цель жизни — это Бог. А ребенок — это тот, кому вы даете милость свою. Милость. И давать ее надо через сердце, через молитву. Не то, что надо вот этого ребенка постоянно вокруг с собой держать, мучить его, попу целовать со всей силой. Понимаете? То есть не в этом смысл, а в том, чтобы защитить его жизнь. И защищаете вы его своей внутренней силой. Отдаете ему эту силу, благословляете его. Смотрите, одна мать плачет, когда с ребенком трудности, а другая говорит, все будет хорошо. Та, которая будет, все будет хорошо, она любит его. А та, которая платит, она зависит от него, от его жизни, зависит. Это значит, что она в него верит. Что значит, она в него, от него берет силы. Вот, допустим, человеку плохо, вот ребенку плохо, он болеет, а мать переживает за него. Что она делает в это время? Забирает у него и так силы, которых мало. Вот она переживает, она у него забирает себе силы. Ему и так плохо. Он говорит, мама, иди, пожалуйста, мне и так тяжело. Оставь меня одного. Он говорит, нет, я хочу быть с тобой, мой сынок, не знаю. Он говорит, мама, уходи, уходи, мама, все, у меня нет сил. А? Не специально. А я так в моих словах почувствовал, что специально, да? Я так обвинил, да? Нет, я не обвиняю здесь никого, мой хороший. Я вас люблю, зачем мне вас обвинять? Я рассказываю просто, как надо правильно жить, и все. Конечно, не специально. Она не знала просто, и все. Мы все здесь, все не специально все делали. Просто не знаем, как правильно, и все. Здесь нет никаких злых людей вообще. Вот все, что мы делали, мы это делали не специально. Это 100% факт. Не надо так думать. Надо себя принять лишнего. Все не специально, все хорошо, не надо так думать. Запомнили? Так. Нужно благословлять своих детей, свои силы внутренние. Если вы чувствуете, вы переживаете за своего ребенка, это не благословение, это слабость. А если вы не можете без него жить, то есть ребенок, допустим, уехал куда-то, и все, у вас жизнь закончилась, это значит, что вы в него верите. Это значит, что вы его разрушаете, его жизнь, таким образом. Потому что верить надо в Бога, а ребенку отдавать силы. А если вы верите в ребенка, вы забираете у него силы. То есть нужно думать о Боге и благословлять его. У тебя все будет хорошо. Если у вас спокойствие за ребенка в сердце появилось, вы его ангел-хранитель. Все, у него ничего плохо не может. Как только у него плохо, у вас здесь беспокойство, сразу раз, молитва, все, опять хорошо. Беспокойство, молитва, опять хорошо. А если вы ко мне приходите, Олег Геннадьевич, у меня беспокойство за ребенка. Больше того, Олег Геннадьевич, он со мной разговаривать не хочет. Я ему звоню, говорю, как у тебя дела? Он говорит, мама, заставь меня в покое, я уже не могу. Это значит, что вы неправильно живете. Вы верите в человека, и это приведет к стрессу. Обязательно. Потому что если источник веры неправильный, это всегда приводит к стрессу. Больше того, неправильный источник веры часто человека калечит жизнь еще до того, как он получил счастье от этого источника. Например, сильно хочу поступить в институт, аж потею. Вот институт — это все, это самое главное в моей жизни. Сильно хочу поступить в институт. Поступишь? Нет. Вот у меня желания очень сильные по природе. Я сильно хотел в институте получить хорошую отметку. Рассказываю вас в свою жизнь. Сильно хотел хорошую отметку. И учил все просто со страшным желанием. Ничего запомнить не мог. Потому что мое желание получить хорошую отметку и вообще быть хорошим человеком, все выучить, чтобы лечить людей, было настолько сильным, что я не мог ничего усвоить, потому что я сжигал себя просто этим желанием. Мне так сильно хотелось. И когда один человек изучил меня, он говорит, ты расслабься, говорит, просто вот ну расслабься, какая отметка будет, ты как выучишь, так выучишь. Я не мог его понять, ничего он говорит, я должен выучить сильно. Я впивался просто в этот учебник. Ничего не мог заполнить, по 50 раз читал. Потом прихожу, допустим, к экзаменатору, смотрю на него, отвечаю на вопрос с трудом. Он смотрит на меня, ставит 4. Знаете почему? Потому что в моих глазах правильное желание. То есть я хочу, чтобы люди были здоровы. И меня всегда там нормально ко мне относятся. Нормально. Не гасили меня там, в институте. Не гасили. Да? Помочь. Где грань? Где грань? Вот ребенку, да? Где грань? Я должна помочь ребенку? Или он сам должен помочь? Сам помочь, да? Никакой грани вообще нет. Всегда. Вы просто молитесь за то, чтобы он сам себе помог. Вы за него ничего не делаете. Вы просто молитесь, чтобы он сам себе помог. Все, вот здесь грань. Допустим, ему нужны деньги, не давайте денег. Но если вы видите, он сам себе хочет помочь, ему нужны деньги, дайте ровно столько, сколько ему поможет не сломаться. Вот сколько ему нужно для того, чтобы дальше пойти самому. Все. Не балуйте его, иначе вы его разрушите просто.
Чтобы потом как бы понять, что ты могла помочь, но не сделай из-за того, что ты подумала, что ты не должна помочь.
Вот видите, вот смотрите, как важно понять, что такое внешнее сознание, внутреннее. Если ты думаешь, что ты можешь помочь деньгами, там, словами, связями, то то эта помощь, она не является самой важной вообще. Если ты сердцем помогаешь человеку, вкладываешь в него свою молитву, то все остальное не нужно.
Спасибо.
Но иногда, если ты видишь, что человек очень огромные усилия прилагает, и нужна ему помощь внешняя, помоги. Но если он не хочет сам прилагать усилий или говорит, что я не могу, лучше пускай потерпит поражение. У подобного, знаете, был такой борец, который никогда не проигрывал в своей жизни. Никогда. Знаете, как он таким стал? У него были такие ситуации в детстве. Он дрался с мальчиками, с детьми. И собиралось 5 детей, и било его. И один раз он сбежал, не стал с ними драться. И его побил отец. За то, что он сбежал, он прибежал, отцу сказал, что произошло. Отец его побил и послал назад к этим мальчикам. И он стал таким сильным. Он в результате никогда не проигрывал, он побеждал всегда в своей жизни. Это удивительная история и случай. Помощь детям не означает сюсю-пусю. Силу дайте детям своим жить правильно. Знания дайте, если они слушают. Вы знаете, что самая главная помощь ребенку заключается в том, чтобы он научился вас слышать. Вот это все самое главное, что можно сделать для человека. Если человек, вот кто такой, что значит слушаться, слушаться, этимологию слова, знаете, нет? Слушаться. Вот дети в основном, вы говорите им что-то, а они не слушаются. Это означает, они находятся под влиянием своей судьбы, а не вашей. Но если вы так себя ведете с детьми, что они начинают вам верить, и вы им говорите ненавязчиво, по-доброму, потому что злая речь никогда человек не может слушаться. По-доброму говорите им. Спокойно. Уже победив судьбу в сердце, допустим, ребенок двойку пробудил, получил, вы переварили это, а потом только с ним разговаривали. Помолились, успокоились, себя судьбу победили. Я вам идеальный вариант рассказываю. И вы потом говорите ребенку спокойно, если он вас слушается, и он всасывает все ваши слова внутрь. Но если вы забираете его свободу выбора, то есть вы, если вы со злобой себя его ведете с ним, или переживаете сильно за него, или не любите его, он никогда слушаться не будет. Слушаться будет человек, если вы просто даете ему свою доброту и контролируете себя в поведении в отношениях с этим человеком. Спокойно себя всегда ведет. Начинает слушаться, и дальше что? Он побеждает свою судьбу. Становится сильным, потому что когда ребенок начинает слушаться, у него разум начинает развиваться, он становится очень разумным. Вот это и есть гуманная педагогика. Я вам сейчас объясню про этот принцип. Есть Шалва Аминашвили, такой человек, он развивает эту педагогику уже 40 лет. Ему 86 лет, он до сих пор ездит, лекции читает. Шалва Аминашвили, такой удивительный человек. Здесь есть школа гуманной педагогики, здесь есть в Алматы, изучайте, воспитывайте своих детей. Вот те ребята, которые, девчата, которые здесь это все делают, они как раз этим занимаются. Это их проект. Знаете, почему она вот посреди лекции вот так руку поднимает и меня спрашивает? Знаете почему? Садится. Потому что она по природе правитель. У нее руководитель по природе никогда не терпит ситуацию. Если он, ему надо, он обязательно узнает немедленно, поэтому она поднимает руку. А бывает, что правители по природе люди, они даже руку не поднимают. Они посреди лекции говорят, а вот если так... Ну спрашивай.
Мама какая? Вот поведение. Мама не отпускает. То есть, то
Мама ваша не отпускает вас.
Да, как поступить?
Никак.
То есть я объясняю, мы как бы...
Не надо объяснять. Молитесь за нее пусть. Любите, прощайте, терпите. Я когда вам обязанности мужа говорю, женщины не записывают. Как мужчина ведет себя, это моя судьба, все. Я записываю свои обязанности. Маме, мама — это ваша судьба, она вас мучит. А вы просто праведной жизнью изменяете ее, делаете ее правильной с помощью своих поступков. Близким людям ничего не объяснишь. Моя жена не слушает мои лекции. Если я начинаю что-то объяснять, вот чисто логически, она мне говорит: лекции будешь читать своим слушателям. Я говорю: и так их все знают. Вот послушай такую-то лекцию на такой-то минуте. Там о том, что не надо объяснять все своим родственникам. Поступай правильно, я изменюсь. Она мне говорит, жена: поступай правильно, я изменюсь. Я говорю: согласен. Не надо объяснять родственникам. Эта зона объяснения заканчивается в родственных отношениях. Ничего объяснить невозможно. Родственники вас не будут слушать. Ни о чем. Зона объяснений заканчивается. Начинается зона поступков. Если вы правы, ведите себя так, чтобы он стал благодарен, и он все поймет. А потом он сам придет спросить, и вы скажите наполовину. Допустим, моя жена приходит ко мне и говорит, ее озарило, она говорит: слушай, это ты всю жизнь вот этого мне терпишь? Я что, вот это вот неправильно веду себя, вот это вот? Я говорю: а кто тебе сказал вообще? Все правильно. Она говорит: ну как, вот так ведь вот правильно. Я говорю: ну да. Она говорит: ну я так себя и веду. Я говорю: ну это же для меня. Да это же мое. Ты что, хочешь меня лишить возможности поработать над собой? Она такая смотрит на меня. Я: хорошо, я подумаю. То есть я ей сказал правду? Сказал. Он сказал так, чтобы она сама решала, хочет она ее понять или нет. И тогда у нее появляется желание спрашивать меня постоянно, потому что она знает, что я никогда ей правдой в лоб не дам. Никогда не давайте в лоб правды, это самый страшный удар. Он лишает возможности человека слушать. Вы, допустим, правду узнали, а близком человек подходит: ага, вот она что, да я ему в лобешник этой правды. Не делайте так никогда. Пускай сам поймет. Не унижайтесь. Живите правильно. И он все поймет сам, со временем. И причем быстрее, чем если вы ему правду будете говорить. Вы можете всю жизнь правду говорить, его отфутболивать, эта правда от сердца будет всю жизнь. Он никогда не поймет вообще. Вы забейте правду, он не поймет ее никогда. Но если вы не говорите, он поймет. Такая тайна. Слова не работают в личных отношениях, вообще никак, только поступки. Переварите судьбу, примите близкого человека, он начнет действовать по-другому. Все. Только такой выход, больше нет никаких вариантов. Услышали? Вы же сильный человек, вы сможете, я знаю. Спасибо вам. Тема. У меня есть семинар «Преодоление стресса». Слушайте, вот такой вот глубокий семинар. Надо изучать конкретно эту тему. Если вы почувствовали, вы все видите, как во сне этот мир, вы реально не получаете счастья от того, что происходит. Если у вас нарушен сон, нарушено питание, если для вас все, что происходит в этом мире, не является ценным, вы как будто бы отгороженно живете от этого мира, значит, вы находитесь в стрессе. Стресс побеждается с помощью приближения к цели жизни. Когда человек цель настоящую находит в жизни, бабамс, и все открывается. Краски жизни, счастье, любовь, отношения, все. потому что он наполняется силой счастья изнутри этого человека. А пока он обесточен, он потерял прежнюю веру, а новая не возникла. Это называется стресс. Запомнили? И люди больше-менее все, больше-меньше все в стрессе находятся. Больше-меньше. Надо просто понять, насколько я нахожусь. И если очень сильно, то я вам рекомендую сразу же кое-что важное. Вот смотрите. Если вы не можете восстановиться, не можете спать, не можете жить, у вас нет сил, идите в лес. Потому что деревья дают человеку спокойствие. То есть они наполняют силой человека. Вам не надо Бога осознавать сейчас, вам надо выжить просто в этой ситуации. И выжить помогает природа, если ты ее любишь. Горы делают человека сильным. Вот у вас горы рядом. Вы все сильные изнутри, у вас сильный взгляд такой. Знаете, горцы отличаются, у них сильный взгляд такой. Вы когда после лекции налетаете на меня, в общем, вы же рядом с горами живете, горами, очень сильные. Вы окружаете меня, говорю, я уже должен идти, у меня нет сил. Олег Геннадьевич, еще один вопрос. Очень сильные люди. Потому что горы дают силы человеку. Земля дает спокойствие. Но надо двигаться, двигаться, идти на земле, идти в горы, любить. Если человек просто о своем думает, он не получает. Нужно любить, думать о горах. Любить землю, любить лес, любить. Река дает человеку отношения. У него сердце тает, и он начинает любить отношения, общение с людьми. У него река начинает течь. Сердце в отношениях. Стресс побеждается с помощью стихии природы. Поэтому в древней культуре люди этому уделяли огромное значение. Небольшое, огромное значение. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Понимаете? То есть люди любили природу по-настоящему. Мы сейчас все атрофировались, мы не чувствуем природу. Поэтому у нас нет силы. Все люди обесточены. Потому что они любят только телевизор. А там силы нет от телевизора, не идет. Это же не природа. Это все равно, что вместо женщины картинку любить. Она тебе поможет, эта картинка, нет? Нет. Если ты видишь, что ты уже силы получил, ты в стрессе, силы есть, болезни отступили, дальше контакт с людьми. Следующий этап победы над стрессом – это люди. Учись их любить. Чтобы счастливым быть любые дни, своей любовью мир весь обними. Начни любовь отдавать людям. Начни это делать. Тогда ты будешь быть счастливым в любые дни. Люди будут благословлять. Вот Анна Герман была таким человеком, который поет. Поэтому ее голос подтверждает, ее личность эти слова подтверждает. Она любила людей по-настоящему. Поэтому она так нравилась всем. Деградировали?
Нет, негативных.
Негативных людей? Вы поймите, что вы вот как можете, так можете. Если человек вам причинил сильную боль, вы не можете его любить. Он сильную боль вас искалечил, вы не можете его любить. Но вы хотя бы просто не ненавидьте его. Просто молитесь, чтобы Бог вас, Но если вы должны наказать этого человека, накажите. Но при этом не надо его ненавидеть. Вот надо наказать человека, накажи. Ну, допустим, человек хорошим всяким Допустим, человек насилует мою жену, допустим, да? Ну, всякое может быть, да? Что я должен делать? Я должен уже сейчас понимать, что я должен делать. Я должен его просто убивать. Ну, как бы выживет, нет, это уже другой вопрос. Не обязательно до смерти, но как... Ты должен настроиться и убивать просто этого человека. Понимаете, да, о чем я говорю? Или ребенка моего хочет убить этот человек? Что я должен делать с ним? То же самое. И это не любовь к нему. У меня в сердце не должно быть злобы к нему. Я просто защищаю своих близких. Человек точно так же защищает свою страну. Он идет и уничтожает противника. Он злиться должен на него. Если он будет злиться, он погибнет. Когда воин злится, он теряет концентрацию. Не может уже быть. Ну, он, знаете, когда вот мы говорили, я вам писал диагностику судьбы, да? Первое правило диагностики судьбы. Если вы находитесь в состоянии напряжения, вы никогда не диагностируете судьбу. Судьбу можно диагностировать, когда ты ее принял, у тебя в сердце спокойствие. Первое правило, запомнили? Воин, когда сражается, он не должен ненавидеть. Потому что в этом случае он не сможет почувствовать, когда смерть приблизилась к нему. Он должен увернуться от смерти. Вы знаете, воины в древней культуре, они знали это правило, поэтому в них их убить невозможно было. Они чувствовали, вот почему человек со спины чувствует, что стрела летит, как вы думаете? Что у него там глаза на затылке? Нет. Он просто чувствует смерть и ставит чип. Потому что он спокоен. Когда человек спокоен, он чувствует приближение смерти и уворачивается от нее просто. Не дает ей настигнуть себя. Понятно? Даже в этом случае человек не должен ненавидеть. Наказывать надо. Если это ваше полномочие. Если нет, не трогайте просто его. Бог накажет 100%. Наблюдайте, как это произойдет. Ненавидеть не надо. Но если вы не можете любить, просто молитесь, чтобы не думать об этом обо всем. Простите этому человеку. Любовь означает гармония. Вы не можете любить того, кто вас ненавидит. Это невозможно. Поэтому, мои дорогие друзья, из себя камикадзе не делайте. Есть три типа отношений. Слушайте внимательно. Если человек к вам относится невежественно, любой человек, мы не говорим о целом отношении с человеком на всю жизнь. Мы говорим о ситуации. Вот ситуация наступила. Человек относится невежественно. Он вас обзывает, хочет побить. Он в нетрезвом состоянии. Он как бы неадекват. В это время не надо с ним ничего выяснять. Нужно от него дистанцироваться настолько, чтобы изолировать себя от этих отношений. Но не надо бросать этого человека. Запомнили? Если вы сделаете по-другому, вы испытаете боль и грех совершите. Такому человеку нельзя ничего доказывать, объяснять, нельзя с ним сражаться, там, воевать, если это близкий человек. Просто дистанция и все. Понятно? Следующее правило. Если человек вас глубоко не любит, у вас с ним есть какие-то интересы в жизни. Это касается и деловых отношений, работы тоже. Если человек вас не любит глубоко, просто у него есть, у вас есть взаимные интересы с ним, то есть нет глубоких отношений, бескорыстия нет в отношениях, есть просто взаимный интерес. Вы не приближаетесь, сердце ему не открываете, не приближайтесь к нему близко, просто стройте с ним отношения добрые, но на дистанции, то есть деловые. Если вы нарушите это правило, испытаете боль. Следующее правило. Если человек к вам относится бескорыстно, ему от вас ничего не надо, он мотивируется только любовью. Стройте с ним близкие отношения. И вы будете счастливы. Но такие вещи случаются редко. И только с теми людьми, которые встали на путь самосознания. Потому что без корысти, без самосознания невозможно. Все люди, которые не встали на этот путь, они живут в страхе. А страх не может человека сделать без корысти. Пока ты боишься, ты не можешь быть без корысти. Бескорыстен это тот, кто наполнен. Понятно? Поэтому близкие отношения — это труднодостижимая вещь в наше время. Но они возможны. Возможны. Надо стремиться к этому. Работая над собой, человек может получить такие отношения. Это взаимные отношения. И вот эти близкие отношения делятся на три категории. Самая легко достижимая категория близких отношений — это отношения равные. Запомнили? Самая легко достижимая категория отношений близких — это равные отношения. Поэтому стремитесь искать отношения с теми людьми, кто работает над собой. Ищите такой возможности. Мужчина с мужчинами, женщина с женщиной. Равные отношения. Теперь, следующая категория отношений более трудно достижимые отношения младший-старший. Я младший, ты старше. Тяжелее. Когда люди, один человек у другого спрашивает совета, это равные отношения. Здесь нет старше-младше. Вот когда ты веришь в человека, есть три категории веры. Смотрите, первая категория — уважение. Мы всех должны уважать. Почтение. Вот об этом речь. Ты почитаешь человека. Это значит, что ты его считаешь старшим. Редкий вид отношений. Если ты почитаешь не того человека, вся твоя жизнь будет разрушена. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, кого ты хочешь почитать. Но если ты видишь, что Бог тебе уже сказал, вот почтение кому надо оказывать, тогда возникает такой тип отношений, очень редкий, младший, старший. Эти отношения благословлены Богом всегда, запомните. Это очень редко достижимая вещь. Это очень большая удача получить такие отношения. Но еще более труднодостижимые отношения старший, младший. Знаете, почему они еще больше труднодостижимы? Потому что старший должен себя так контролировать в отношениях, что он никогда не должен считать себя старшим. Он должен считать, что только Бог старший, а ты просто его проводник. И если человек квалифицирован так жить, не присваивая себе плоды, тогда он может быть старше. В противном случае он разрушает себя и других. Такой человек. Да? Ну понятно, мужчина, зачем микрофон?
Здравствуйте. Я хотел спросить, вот раньше, допустим, я очень сильно общался со своими друзьями, у меня было очень много друзей. Но когда вот я стал над собой работать, допустим, стал вести здоровый образ жизни.
Вот такой вопрос спрашиваю. Ага.
Так получилось, что, грубо говоря, старое общение мое закончилось. То есть у меня раньше общение было вот такое.
Вы их послали?
Не так это было, вежливо. Просто нам нечем стало общаться, вот и все. И я вот стал заниматься здоровым образом жизни, стал работать над собой после вашей лекции, потом с верностью стал работать. И так получилось, что вот теперь я общаюсь только со своими сыновьями. То есть у меня старший сын, ему 18 лет, и еще один есть, ему 8 лет. Ну и вот вы говорите, например, это мужской коллектив. Это вот общение с сыновьями, это есть мужской коллектив или нет?
Нет.
Нет, да?
Нет.
То есть нужно искать опять... То есть я раньше спортом занимался, тогда было, как вы говорили, такое мужское общение, регби занимался. То есть там был контакт, было победы и так далее. То есть нужно опять возвращаться в группу.
А вот как вас зовут, мужчина? Да. А вас зовут еще лучше даже. Как? Нужа. Нужа? Нуржан, вот ваше общение.
Все понятно. Большое спасибо.
Просто по моему совету.
Хорошо.
Обсуждайте, созванивайтесь. Это мужское общение. Люди идут одним путем. Вообще одинаковая природа, примерно у вас одинаковая. Вот с ним общаетесь. Все,
я запомнил это, ребята.
А вообще, сейчас будет небольшая рекламная пауза. хорошая рекламная пауза, хорошая. Если вы хотите получить вот так вот общение, вот так вот под друзей, у нас есть в Анапе фестиваль «Благость» называется. Туда приезжают до 1000 человек, таких как вы. И там люди все пейджики носят, можно со всеми познакомиться. Многие семью создают, многие друзей находят по всему миру. У нас со всего мира люди приезжают русскоязычные. Даже из Китая там и так далее. Вот на этом фестивале «Благость» там просто столько всего вы увидите. Это супер отдых. Там очень профессиональные певцы. Вот то, что вы слышали, вот здесь это они поют. Они сами пишут песни, сами поют. У нас три коллектива таких там, которые поют. Профессиональные актеры, куча лекторов. Дальше вот по движению много и йога, и цигун там, и кунг-фу там, айкидо вернее. И танцы для женщин там, и куча всего.
Троим петь позовем друзей, песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет, чистые слеза с неба упадет. Бегло любви, мы оставим строй, вместе я и ты, вместе с нами Бог.
Почувствовали атмосферу? Вот такая у нас атмосфера фестиваля. Очень вкусная пища. Люди просто не нужно мясо. Они узнают, что мясо не нужно в жизни вообще. То есть там настолько она, пища насыщена жирами, белками, вкусная. Там и сосиски есть, и колбаса, все пшеничное. Отличить невозможно. Никто не отличил еще ни разу. Ты ешь просто колбасу, думаешь, что это настоящая, она из чистой пшеницы, даже не из сои, а из пшеницы сделана. В общем, приезжайте, вырывайтесь на 2 недели. Это столько времени, сколько нужно изменить свою жизнь. Вот 2 недели человек пребывает в такой атмосфере, дальше у него вся жизнь меняется полностью. У нас куча примеров, когда люди на фестивале бросают курить, бросают пить, знакомятся. Просто куча примеров, когда все меняется в жизни. Приезжайте, пожалуйста. Мы вас очень будем ждать. Поднимите руку, кто в мае был на фестивале. Никто. Один человек, 2, 3. Ну, свои люди, понятно. Спасибо вам большое. В следующий раз приеду, должно быть больше рук. Хорошо? Поддержите нас. Ага. Еще одна очень важная вещь, которую я очень сильно хочу вам сказать. Это уже не реклама, все, сейчас вам лекцию предложу. Мои дорогие, послушайте меня внимательно. Пожалуйста, поймите, что есть подсознательные вещи, которые вы не знаете и не контролируете. Эти вещи так сильно влияют на судьбу человека, что я не могу вам это никак описать вашими словами, невозможно описать. Это называется слушание взгляд и слушание с верой. Вот, допустим, мы взяли, просто включили телевизор, вы ничего плохого не хотели. Но вам понравился фильм какой-то, очень сильно понравился, он в душу зашел. Вместе с этим фильмом в вашу душу заходит судьба того человека, которого вы поверили, этого актера. Он просто играл фильм, понимаете, он ничего плохого не хотел. Но вы поверили, вы очень сильно всасываете все это, в результате его жизнь начинает входить в вашу жизнь. Это страшная сила, понимаете? Или, допустим, вас диктор какой-то напугал событием в мире. Вы к этому событию привязываетесь и отдаете туда все свои силы. Вы его боитесь, это событие. То есть вы вместо того, чтобы силы в свою жизнь отдавать, вы отдаете там в Никарагуа, где там кто-то что-то там сделал. Но это актуально для вас в Никарагуа сейчас силы отдавать, если у вас как минимум своя страна есть, которым надо силы отдавать. И как максимум ваша семья, ваши близкие люди и так далее. Понимаете, в древней культуре было очень нехорошим тоном в страхе говорить о плохих новостях. Вот, допустим, там вот кто-то про это очень было неблагоприятно считалось. Человек, который так делал, его казнили. Допустим, человек прибегает к правителю и говорит: на нас напали, нападают, большая армия. И он при всех это, он говорит при всех этих, ну как бы его министров. Он говорит: казнить. Почему? Потому что он не верит в свою страну, он не верит в победу. Он разрушает веру всех этих людей. Они не смогут управлять армией после этого. Все. Все, полная разруха. Так передается сознание. Книги, в смысле. Да, то же самое книги. Поэтому, мои хорошие, пожалуйста, есть куча фильмов, которые дают человеку милость, благословляют его. Например, фильм «Остров». Смотрели? Посмотрите. Этот фильм дает силу. Или, допустим, есть про мусульманство. Есть такой фильм, почему-то его почти никто не знает. Это уникальнейший фильм, называется «Фарук Амар». Это имя второго халифа. Фарук Амар. Вот там описывается полностью, как становилось мусульманство, как вот кто такой пророк, кто такие халифы, как они жили. Это многостепенный сериал, но очень крутой. Понимаете, там все описывается очень серьезно и правильно. Понимаете, самое главное, вы перенимаете, все актеры верующие люди, они верят в Бога, и вы перенимаете их сознание, вы получаете счастье, благодать Божию, когда вы смотрите такие вещи. И так далее. Но если вы просто смотрите, допустим, на многосерийный телесериал «Мертвые не потеют» какой-нибудь, допустим, по кабельному телевидению, по кабельному, простите. Вот. Вы смотрите, да? Они никогда не вспотеют, уже понятно. Но вы просто разрушаете свою жизнь, мои хорошие. Потому что, смотрите, если вы смотрите страшилки, вы связываетесь с духами. Все люди, которые верят в страшилки, там какой-нибудь там, ну там вы знаете много, я не буду даже имена называть, они тоже связывают с духами. Те все популярные герои, которые вот играют в фильмах ужасов. Это все просто ключ для того, чтобы сойти с ума. Если вы в этот фильм поверили, у вас поменялось сознание, вы начинаете это все видеть. Есть даже случаи, когда людей пугали дети просто. Дети вот просто берут. И вот этих страшилок играют как бы герои, дети на улице. И народ просто в шоке. Они никогда видят схожесть, как бы думают, что все пошло. Сценарий пошел как бы. Это ужас, что происходит. Понимаете, у нас сейчас вот это вот так, как бы мы во всем мире нет, мы не понимаем опасность этих всех вещей. Это сильно разрушает сознание людей. Когда вы смотрите порнографию, простите меня, по телевизору, да, то это огромная сила. Она входит в сердце, и человек ничего не может с собой сделать, он потом идет и изменяет, как зомби, понимаете? Потому что это огромная сила, с ней невозможно ничего сделать. Когда человек насилие смотрит, вот это пиф-паф, у него мышление, вот это вот, сломать человека, оно входит в его сознание. То же самое детский мультфильм. А что, есть мало хороших детских мультфильмов? Вместе весело шагать по простору. Конечно, припевать лучше хору. Неинтересное? Есть интересные очень. Ищите. Есть много хороших и современных мультфильмов. Ищите, где детям дают чистоту, красоту, любовь. Есть такие мультфильмы. Изучайте, ищите. Но если вы вот это не смотрите, вот, все, вы дети деградируют, они теряют себя в результате. Вы услышали меня или нет? Вот вы слушаете лекцию, ваше сознание сильно меняется. Кто из вас просто потому, что слушает лекции, бросили пить, курить, восстановили семью, вот, изменили всю свою жизнь, поднимите руку. Видите, как слушание влияет? Но у меня к вам ко всем одна просьба. Пожалуйста, вы не сможете себе заставить не смотреть телевизор. Не сможете. Вы просто поизучайте и найдите, что смотреть. Вот, например, есть куча просто телесериалов, которые просто мозги выносят, они дают очень глубокое представление о жизни. Например, если говорить о, вот, допустим, вот ведах, да, есть, допустим, телесериал, называется «Ситарама», переведен на русский язык. Полностью вот это Рамаяна, очень много серий описывается в подробностях, и там видно, как эти люди играют, вот они, потому что верующие, они показывают, как надо правильно жить. Или есть Махабхарата, телесериал, много-много серий. Там просто вот удивительные вещи происходят. Ты видишь, как люди себя ведут, как они побеждают судьбу там и так далее. Есть куча христианских разных сериалов, есть куча фильмов про святых людей. Вот не пересмотрите за всю жизнь, я вам точно говорю, сейчас столько всего в телевидении. Но не надо смотреть вот то, что разрушает вашу жизнь. Мои хорошие, пожалуйста, у вас пропадет после одного фильма всякое желание работать над собой. Вы будете обесточены, если этот фильм сделают удачно. Если он будет сильным, вас просто вот закодирует это все. Пожалуйста, не смотрите, не слушайте, найдите себе нормальные вещи. Смотрите нормальных людей. Все, что связано с работой над собой, с Богом, с нравственностью, с чистотой человечества. Вот это смотрите, наполняйтесь этим. Не наполняйтесь всем остальным. Свой досуг посвятите другим вещам. Другим вещам, пожалуйста. Это очень ценно и важно, то, что я говорю, потому что человек живет только в той атмосфере, которую он сам себе создает. Что создали атмосферу, так будете воспринимать этот мир, реагировать на него. Создайте себе хорошую атмосферу в жизни. Слушайте больше лекций духовных. Давайте я вам покажу чуть-чуть сейчас, ну, кое-что, похвастаюсь. Ну, чуть-чуть. Просто поймите, что есть просто уникальные вещи. Если вы будете стремиться, вот это вот видео, это мои друзья, вот которых я вам уже про них сказал, они прославили Мать-Землю. То есть они спели о Земле и ее показали. Ну, то есть они ее как личность воспринимают. 2 минуты хотите посмотреть? Называется «Моя Земля». В интернете найдете, потом бесплатное скачивание. Посмотрите. Смотрите, что бывает, что можно смотреть. Видно всем? А? Красноликая дева, моя земля. Вы когда-нибудь землю моей называли? Вы когда-то говорили о ней как о личности? А вы знаете, что она личность? Вы знаете об этом, нет? Не знаете ничего об этом. Вот знаете, что она личность. И поэтому вам так понравилось. Они прославляют землю. Чувствуете, как знакомо? Это же наша мать, земля. Она надала нам жизнь. Ты начало жизни и бытия. Ясноликая дева, моя земля. Знаете, что в Ведах описано, что все планеты, которые населены в этом мире, они являются телом божественных существ, высших существ. Это грубое тело, у них есть еще тонкое тело. И она женщина, понимаете, вот земля женщина. Она имеет божественный вид, очень красивый. И вот вся ее красота выходит наружу в виде озер, вот этих полей, лесов и так далее, которыми мы наслаждаемся. Понимаете? Мы ничего об этом не знаем. И считаем, что мы очень разумные. Мы тут все понимаем, знаем в этом мире. Мы мало чего понимаем, знаем. Надо вот это все изучать, мои хорошие, изучать. Вот это смотрите, вот это смотрите. Вот такие вещи изучайте, ищите. Вот это надо знать и смотреть. Готовы потрудиться в сердце? Сейчас будем слушать казан. Вам нравится? Хорошо поет? Спасибо. Я специально выбирал вот искренний голос такой, чтобы под него можно было потрудиться сердце. Если вы не мусульманин, вы должны все равно принять культуру того места, в котором вы живете. Культура — это не значит, как ходят люди, как они одеваются. Культура — это исходит из веры. Вот эта страна, она создана из этой веры мусульманской. Вот вся эта культура. Понимаете, мы не говорим древние какие-то, а говорим то, что сейчас происходит. Каждый человек, кто здесь живет, если он хочет быть успешным, код входа в этот успех — это уважение мусульманской культуры. Вы знаете об этом? Если вы уважаете, неважно, какая у вас вера, то вы хорошо себя здесь чувствуете. У вас здесь нет чужих. Но если не уважаете, будете плохо себя в этой стране чувствовать. Научитесь уважать веру, чтобы ее уважать очень просто. Надо просто научиться понимать, как люди верят, послушать молитву, послушать, как люди молятся. Ведь я вам все это рассказываю, но я не мусульманин. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, он мусульманин на самом деле. Мне так говорят, серьезно. Он мусульманин, но вскрытый. Он тайный мусульманин. И поэтому, он говорит, веды, а сам на самом деле мусульманин. Потому что он сильно любит мусульман, я чувствую. И это правда. Я сильно люблю мусульман. У меня есть друзья мусульмане в Казани. Очень уважаю, люблю этих людей. Если кто-то из мусульман здесь, который вот дает людям знания, если я познакомлю, мне помогут познакомиться, и это будет для меня большим успехом в жизни. Сейчас мы слушаем с очень сильным вниманием. Вот смотрите, когда человек внимательно слушает, то у него два варианта голоса, может быть, два варианта. Один вариант голоса побеждает судьбу, а другой нет. Вот, допустим, я повторяю, будем повторять, я желаю всем счастья, я повторяю. Я желаю всем счастья. Я отживаю от себя сейчас. И я не побежду свою судьбу, не вашу, потому что мои силы ограничены. Вот смотрите, как сейчас изменится звук, когда я буду повторять, слушая тех, кто поет молитву. Вы увидите, мой голос станет совсем другим. И я не буду сегодня повторять этот эксперимент. Вчера одна женщина сказала, Олег Геннадьевич, вы просто изменили голос. Я позвал ее на сцену сюда. Она сделала то же самое, и у ней голос также изменился. Потому что есть голос ума, есть голос разума. Вот смотрите, как голос разума звучит. У женщины звонкий, как струна, Он становится сам, не надо искусственно это делать. Придет время, и сердце, когда звук пойдет, он звонким станет у вас. С сильно насыщенными эмоциями и звонкий у женщин. Мужчины густой и сильный. Густой и сильный. Это голос разума, который побеждает судьбу. Дождитесь из своего сердца этого звука. Дождитесь. Слушайте. Если я сильно буду слушать, и как они повторять, неважно, какая там вера звучит, просто когда я настраиваюсь на тех, кто молится, включается голос разума всегда. Даже если они не святые, не имеет значения. Я иногда настраиваюсь на звук тех, кто моих учеников, как они молятся, и у меня все равно включается голос разума. Просто важно именно то, что ты настраиваешься на звук тех, кто молится, и настраиваешься на звук, а не на мысли. Мысли — это ум, а звук — это разум. Сердце так раз распахнется, сайта само собой просит. Не думайте об этом, просто думайте о звуке и желайте всем счастья. Сердце распахивается, и вы чувствуете там радость внутри. Это необычное чувство, может быть, вы никогда в жизни такого не чувствовали вообще. И вы это, когда счастье почувствуете, сразу «я желаю всем счастья» означает вот это вот. Отдавайте вот это другим, не зацикливайтесь на этом, не сидите в этом состоянии. Типа отоваривались, все, теперь буду сидеть и смотреть это все. Надо отдавать. Вот отсюда отдавать. И третья стадия означает, что вы слушаете, отдаете и забываетесь в этом. То есть создается такое ощущение, как будто у вас нет ничего, кроме этого. Вы слушаете, отдаете, в это время вы побеждаете свою судьбу. И судьба будет сопротивляться, она будет вышибать вас из этого состояния насильно. И вы будете раз и чувствовать, что вы теперь не можете слушать звук, а слушаете свои мысли. Вы как бы память о себе слушаете. Заставляете назад слушать звук. Смотрите на меня, чтобы я вам помог. Весь зал вспоминайте и возвращайте себя в слушание и отдавание. Когда человек слушает звук тех, кто молится и отдает, в это время он полностью может победить свою судьбу во всех ситуациях жизни. Во всех абсолютно. Да? Хороший вопрос. Смотрите, несколько вариантов. Выберите сами. Вы можете повторять «я желаю всем счастья», но отдаете свои святыни, в которых верите. У вас может быть своя вера, допустим, православная, или еще какая-то, и вы святыни отдаете свой звук для тебя. «Я желаю всем счастья для тебя». Второй вариант. Вы отдаете всем людям, которые сидят в зале. Третий вариант – отдаете тем, кто поет. Вот вы их слушаете и им прямо отдаете свой звук. Я желаю всем счастья, но им отдаете. Что значит отдавать? Значит для них мысли. И когда вы так думаете, Бог сразу туда все направляет. Поняли, да, вариант? Каждый выберет свой вариант. Но не отдавайте своим близким никому никогда. Потому что если вы зацикливаете звук на близких, значит вы на себе его зацикливаете. Все. Это значит, что вы ничего никому не отдаете, вы внутри себя варитесь, и вот эта благодать божественная, река любви через вас не потечет. Вы просто будете в своей скорлупе находиться. Если вы хотите помочь родственникам, скажите «это для них», но при этом слушайте голос тех, кто молится, и отдавайте залу или святыне. И забудьте про своих родственников. И тогда, когда вы о них забудете, тогда Бог о них вспомнит. А если вы о них будете думать, Бога вы туда не пускаете. Понятно, да? Все, вперед.